Всем огромный привет! Я наконец-то добежала до вас. Это чудо, но чудеса нам не чужды. Извини за тавтологию. Чудо просто потому, что день сегодня какой-то просто успеть все за 60 секунд. Но самое главное, что я наконец-то здесь, и это прекрасно. Так, я выложила пост для тех, кто у нас новенький. Вижу, что у нас много новеньких. Значит, на канале выложен пост под названием «Вопросы, комментарии к прямому эфиру». Желательно вопросы и комментарии к этому прямому эфиру писать под этим постом для того, чтобы в одном месте все было. И, соответственно, я, когда лекцию читаю, я периодически прерываюсь, чтобы посмотреть, что вы пишете, и прокомментировать тоже, ответить. Так, момент. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня нормально, потому что у меня есть сомнения по поводу интернета в данном месте. Но, по идее, должно быть все окей. Так, вижу. Да, новеньких много. Всем привет, ребят. У нас тут... в общем-то, мы все в какой-то степени новенькие. И те, кто здесь больше года уже... И я сама здесь каждый раз как новенькая, поэтому не стесняйтесь, все свои. Канал работает уже больше года, с октября 2022. Много чего мы уже разобрали, много что посмотрели, много чему научились. Но это всегда процесс цикличного возвращения в начальную точку и заново виток понимания, заново виток наматывания на ус. По крайней мере, в моей практике как гомеопат, так вот это всегда и происходит. И, соответственно, я думаю, что все, кто занимаются образованием себя в этой сфере, тоже, в общем-то, большую часть времени чувствуют себя как первый день, первый раз, первый класс. Просто потому, что здесь всегда открываются все более глубокие, все более такие широкие пласты восприятия и ощущения того, что мы здесь и делаем. Уже больше года старенькая. Не, я уже говорю, что стареньких здесь нет, здесь все новенькие. Так, сегодня у нас с вами будет последний эфир из череды эфиров, посвященных теории препаратов в картине птиц. Собственно, предыдущие несколько эфиров выложены на канал и доступны, чтобы можно было их приобрести отдельно для тех, кто только присоединился, для тех, кто в подписке постоянной, ну, соответственно, вы имеете к ним доступ уже. Также в начале рассмотрения препаратов птиц я делала эфир обзорный, где я давала общий вводный для всех птиц, характерные свойства, характерные проявления. Соответственно, те, кто этот эфир пропустил, очень рекомендую к нему вернуться, просто потому что в последующих эфирах, где я говорю о конкретных птицах, да, конкретных картинах птичьих, я уже эти общие вещи не повторяю, я их опускаю и останавливаюсь в основном на специфике конкретной картины. Поэтому, чтобы у вас была и общая база, плюс специфика конкретной птицы, желательно, чтобы все-таки тот первый эфир вы прослушали. Сразу, кстати, скажу, вчера об этом тоже говорила в напоминалке, которую выложила на разных своих каналах, мы в ближайшие дни сделаем технически доступной опцию купить все эфиры сразу, потому что многие люди пишут, и уже не первый месяц, именно вопрос, вот не хочется сидеть и ковыряться и выбирать что-то там 1, 2, 10, там 15, хочется, вот я пришел, и получить доступ ко всей базе знаний в плане эфиров сразу, быстро и легко. Поэтому эта опция тоже станет доступна очень скоро. Но для тех, кому это будет не актуально, по-прежнему остается актуальный момент выбора из прошедших эфиров тех, которые вас интересуют. Итак, у нас, мы у вас с вами на самом деле очень много птичек уже разобрали. Для тех, кто совсем новенький, кто вообще новенький в гомеопатии, немножечко такое вступление скажу. Когда мы говорим про там, птиц, про млекопитающих, про там, насекомых и прочие разные из животного мира, мы, естественно, имеем в виду группы препаратов гомеопатических, которые созданы на основе какой-то части биоматериала конкретного животного. Почему они так сделаны? Потому что проявление вот конкретной картины этого животного совпадает с теми проявлениями, для которых эта гомеопатия назначается и принимается. Это, в общем-то, универсальное правило гомеопатии, не только для животных. Гомеопатия бывает у нас на растительной основе, на минеральной основе, бывает на основе больных тканей, здоровых тканей человеческих, и бывает на основе всяких разных других элементов, которые не подпадают под вышеперечисленные категории, типа там радуги, лунный свет и прочее, прочее. Но это, скажем, более такое новое создание, немножко New Age, а так в целом основные вот эти вот блоки, о которых я упомянула, гомеопатические препараты разделяются у нас на эти категории. И вот мы уже несколько эфиров подряд рассматриваем то, как в лабораторных условиях производились исследования и прувинги препаратов птиц на основе биоматериала той или иной птицы, как это проявлялось в человеке, и это сопоставлялось с рубриками, создавались рубрики, и дальше, в общем-то, делались предписания, в каких состояниях человеческой болезни, физической или психологической, или там эмоциональной, еще какой-то, вот эти препараты подходят лучше всего. Очень рекомендую, на самом деле, всем, кто только пришел, прослушать, точнее, весь цикл лекций про птиц, просто потому что в этих препаратах, которые не очень широко известны среди гомеопатов, как бы среднестатистически, на самом деле есть очень хорошие, полезные и простые инструменты для работы с достаточно тяжелыми состояниями, в том числе депрессивного характера, характер искажения там, восприятия себя как личности. Вот такие вот вещи, которые часто приводят людей в кабинеты там, к неврологам и прочим господам, которые назначают антидепрессанты. Вот эти препараты группы птиц очень хорошо подходят для сглаживания и корректировки вот таких вещей. Не только их, но в частности их. Так, сейчас момент. Я вообще ничего не понимаю про гомеопатию, но я с сегодняшнего дня здесь буду постигать. Ну, это на самом деле все дело наживное, потому что все мы когда-то ничего не понимали про гомеопатию, и потом как поняли, а некоторые до сих пор в процессе понимания, и это окей. О, цапля, класс. Ну, про цапли уже был у нас, кстати, эфир тоже, очень интересный гомеопатический препарат. Так, рассказываю своему гомеопату, уже нет прошлой лекции, он обалдевает. Ага, ну да, 53 лекции. Ну да. Так, что значит картина птицы? Повторю сейчас еще раз, чтобы разжевать немножко поподробнее. И, пожалуйста, все те, кто в кавычках старенькие, наберитесь терпения и принятия к людям, которые вот сейчас только зарулили в эту нашу сферу. У нас вообще задача, у меня лично моя задача этого канала, это популяризировать гомеопатию в массы. Не для того, чтобы создать кружок по интересам каких-то суперизбранных людей, томно глядящих поверх всех остальных. Нет, моя задача – это чтобы гомеопатия была максимально широко распространена и понята максимальным количеством людей на уровне просто вот на раз, два, три. Поэтому, если надо будет повторять миллион раз, я буду повторять миллион раз. И теоретически те, кто единомышленники на этом канале, ваша цель должна быть точно такая же, поэтому принимаем спокойно тот факт, что некоторые вещи мы будем разжевывать энное количество раз. Это окей. Что такое картина птиц? Любой гомеопатический препарат, который изготавливается на основе некого материала, ну, в данном случае мы говорим про животные материалы, берется там какой-то кусочек, не знаю, перышко птички, срез ее коготка, с клюва, там еще что-то, путем перемалывания и очень сильной тритурации этот биоматериал впоследствии используется для разведения в жидкости. Соответственно, мы получаем конечный продукт, в котором, в общем-то, уже на уровне физики, биологии и химии этого вещества не присутствует, но присутствует информационный след от этого вещества. Это называется потенция, и потенции бывают разные. Об этом тоже, пожалуйста, послушайте самые первые эфиры на этом канале, где мы об этом всем рассуждаем и говорим. И, соответственно, когда человек приходит к гомеопату, и гомеопат проводит анкетирование и спрашивает у него все, начиная от физических симптомов болезни, психологическое состояние, эмоциональные какие-то там реакции, триггеры, хронология истории здоровья, что когда зачем происходило, вплоть до там раннего детства, принимаемые фармпрепараты, питание, как человек спит, физически, как он спит, там, в какой позе, чисто технически, как он спит, там, одним куском, или просыпается часто, если часто, то в какое время, в какие конкретные часы. Много-много-много информации собирается за этот процесс анкетирования, и гомеопат дальше со всеми этими ответами, туда идут и страхи, и как идет цикл, если это женщина, и как проходит процесс подъема и спада либидо, там цикличный, да, в течение месяца, там что с гормонами, в общем, абсолютно все. И на основе этих ответов гомеопат делает репертуаризацию, потому что у него есть большие книги или это электронные программы в сети, где по каждому симптому, вводя этот симптом или находя этот симптом в репертории, репертуарий дает тебе ответ, что вот этот симптом характерен для такой-то картины такого-то препарата. И дальше, соответственно, из всех множеств ответов выбирается тот, который наиболее часто встречается посредством этой репертуаризации. В общем-то, желательно потом пойти в «Материя медика», это еще одна книга, где описываются препараты, чтобы прочитать, вникнуть, сопоставить с тем, что увидел перед собой в виде пациента, понять, что да, откликается, действительно похоже на него, есть всякие там куча нюансов, особенностей, которые могут выделять препарат на фоне других. Соответственно, человеку назначается этот конкретный гомеопатический препарат. Картина птиц, я так это называю, или там картина, не знаю, насекомых, или картина еще чего-то, картина какого-нибудь металла, там золота, платины там, и так далее. Это просто, может быть, не совсем понятное, но моя форма названия того, как работают препараты, потому что не хочется вешать ярлык на людей и говорить, что вот человек-птица. Я всегда стараюсь, хоть это и дольше, говорить «человек в картине птицы», потому что человек сегодня может быть в этой картине, через год он может быть в другой картине, через 3 года еще в третьей. Мы все через наши свои вот эти эмоциональные реакции, тело ли, или ментальные, или там больше даже духовные, проходим через определенные триггеры, которые нас направляют сначала в одном направлении, потом в другом, в третьем. Поэтому картины, которые мы как костюмы на себе носим, они всегда разные. Такого, чтобы вот человек всю жизнь пробыл в одной картине, и за это и на него можно повесить ярлык и сказать, что а, он там змея, или он там собака, или он, я не знаю, там сера, или еще что-то. Такое, ну, фактически невозможно. Есть понятие конституции, что у человека есть тенденция чаще всего пребывать в какой-то одной картине. Но, опять же, это некая тенденция, это не закон и не что-то, что вот означает, что это всегда будет именно так. Поэтому картина птиц – это не что иное, как просто костюм, сотканный из всех симптомов и проявлений, вместе которые увязаны вот в некий пучочек, который соответствует тому, что из себя представляет конкретный препарат гомеопатии. Сегодня мы будем говорить про последний в нашем списке из птиц, которые у нас вот были на разбор. Сегодня мы будем с вами говорить про двух товарищей из семейства соколиных. Дальше мы посмотрим на кондора. И третий у нас сегодня будет альбатрос. Еще раз, для тех, кто в гомеопатии вообще типа первый раз и только что сюда попал, все это означает, что мы будем смотреть, во-первых, я буду рассказывать про самих птиц в их природе, для того, чтобы понять лучше их повадки, то, как они выстраивают отношения, как они взращивают свой молодняк, как они охотятся, как они живут, потому что препараты, изготовленные из их биоматериала, в человеке потом проявляются вот определенными отношениями к семье, отношениями к партнеру, ощущениями себя в обществе, схожими с тем, как, в общем, есть какие-то параллели с тем, как эта птица в дикой природе себя ведет. Поэтому мы будем говорить о том, что есть эта птица в дикой природе, и также будем говорить о прувингах, которые проводились в лабораториях, когда люди здоровые принимали этот препарат и потом фиксировали, что они проживают, какие у них проявляются симптомы, потому что это ровно те симптомы, для которых этот препарат будет предписываться в будущем. Вот такой вот у нас план. Итак, глоточек воды. Кстати, забегая вперед, скажу, что нет задачи, и это было бы невозможно, в первый же эфир, который вы слушаете по гомеопатии, неважно, что он 52-й, мог быть с таким же успехом и первым, невозможно и нет задачи за один эфир объять все, все понять и из серии все там закрыть книжку и сказать, окей, я все познал, так сказать, пробороздил все вселенные и все вот это вот в этом духе. Нет, просто слушайте. Вот у нас на курсе «Путь к звездам» я говорила неоднократно, слушайте мягко. Это означает, не напрягайте свои мозги, не пытайтесь там просто вот уложить все по суперполкам сразу. Лучше не конспектируйте, потому что вы отвлекаетесь на это. Просто слушайте мягко. Вот не, даже если вы ничего не понимаете в какой-то момент, просто слушайте. Один эфир, второй эфир, третий эфир, у вас начнет все как-то, в общем, сплетаться в некую для вас понятную форму. Просто позвольте себе этому вас окружить и в вас протекать такими вот ручейками, но для этого нужно не камнем сжаться, да, в напряге пытаясь все понять, а нужно расслабиться и вот как бы дышащим таким вот состоянием просто принимать эту информацию. Тем более, что я прилагаю неимоверные усилия для того, чтобы на этих эфирах рассказывать интересно. Это можно слушать как такое, ну, не сказку на ночь, конечно, но тут как бы сугубо такого сухого академического достаточно мало. Тем более в эфирах по птице это вообще как бы отдельная песня. Итак, товарищи, начнем мы сегодня с двух препаратов, которые сделаны на основе биоматериала соколиных. Сделаны эти два прувинга разными командами. Одна делала прувинг в школе гомеопатии в Англии, другая команда делала прувинг в Германии. Елизавета Шульц, такая барышня, которая очень много времени в своей жизни посвятила как раз-таки птичьим препаратам. В общем-то, обе эти команды, одна делала исследование прувинга на основе препарата Сапсана. Есть такой Falco peregrinus, вид птицы, это сокол из соколиных, но его правильное название это сапсан. Кто не знал, то наш супербыстрый поезд назван именно в честь этой птицы. А вторая команда делала исследование биоматериала соколиного, который называется Falco cheruc, это сокол, который называется сейкер по-английски, и по-русски называется балабан. У нас есть сапсан, Falco peregrinus, и у нас есть балабан. Вот эти две птицы исследовались сепаратно, и в результате команды, которые, естественно, общаются между собой, пришли к выводу, что, в общем, разницы между ними, ну, они очень-очень ничтожные, поэтому в целом стоит рассматривать их как бы вместе всегда. Если есть при анализе состояние человека подозрение на то, что это что-то из системы соколиных, то стоит смотреть сразу на обе этих птички, сапсан и балабан. Значит, основная идея, Точнее так, мы сейчас не с основной идеи начнем, а мы сейчас посмотрим как раз-таки на природное, как они себя ведут в природе. С этого мы начнем. Значит, в целом в виде соколиных у нас известно на данный момент 38 подвидов этих птиц, истинные как бы соколы. И есть несколько черт, которые выделяют именно соколов на фоне других хищных птиц, которые охотятся в подобном же ключе. Значит, во-первых, если говорить, мы сейчас будем говорить про сапсан. Сапсаны не строят гнезда и откладывают свои яйца на таких как бы участках, где есть какие-то набросы там чего-то, старой травы, листвы, в углублениях, которые они могут найти на скалах, могут делать это в дуплах, там в каких-то углублениях или дырах в стволах деревьев, или иногда даже просто на земле. У них пропорционально своему телу достаточно более длинные и узкие крылья, чем у тех же орлов и чем у ястребов. И это делает их сильнее и быстрее в воздухе. Но если говорить про вот момент снижения и нахождения уже непосредственно над землей, это немножко лишает их возможности хорошо маневрировать. Есть несколько интересных анатомических особенностей у сапсанов, которые, во-первых, выделяют их среди других соколиных, а во-вторых, очень хорошо используются в инженерной индустрии, потому что исследуют эти птицы на предмет того, как они умудряются вот, преодолевать расстояние с огромной скоростью. Поэтому, когда в том числе, ну, я сейчас об этом буду дальше говорить, разрабатывалась там, техника постройки двигателей реактивных для истребителей, там были определенные нюансы именно с сапсанов и с их анатомических вот таких вот примочек инженеры смогли взять основную идею для того, чтобы эти двигатели в итоге смогли нормально работать. Во-первых, у сапсанов внутри клюва на верхней части и на нижней части клюва есть небольшое такое, как выступ в виде небольшого такого, как сталактита, ну, можно сказать, что это, ну, можно назвать теоретически зубиком. И это фактически обеспечивает эффект небольшой пилы или таких крюков, которые, ну, они смыкаются, когда клюв смыкается. Соответственно, сокол, вот этот конкретный сапсан, на момент, когда он атакует свою жертву, да, за которую он охотится, первое, что он делает, это он клюет в заднюю часть шеи, то животное, которое он намерен поймать как свою добычу, фактически как бы чиркает, вот выкусывая на задней части шеи, вот таким образом нанося удар. И, соответственно, это хорошо помогает ему обездвижить фактически жертву, и дальше как бы он ее добивает. Значит, самцы обычно где-то на треть меньше по размеру, чем самки. У них характерный окрас, достаточно такой яркий, и, в общем-то, во всех, мы дальше поговорим сейчас тоже про символизм, про мифологию, окрас сапсанов, как вот одних из соколиных, он достаточно узнаваемый на многих картинах, на многих скетчах, и в том числе вот недавно мы обсуждали тематику древнеегипетского, назовем это фольклора. Ну вот, соответственно, там это тоже очень хорошо представлено. Кто не знает, как выглядит сапсан, забивайте в Google это слово и наблюдайте картинки. Достаточно большая птица, то есть она весит около там, килограмма с лишним, длиной 50 сантиметров. И среди самцов и самок самки считаются более мощными, более сильными, более способными. Летают они вот по-разному, то есть у них есть резкие взмахи крыльев, которые могут там резко менять, помогать им менять высоту направления движения, но также они могут парить. И обычно при охоте сапсан набирает высоту непосредственно над своей добычей и потом падает камнем вниз для того, чтобы ее убить. Собственно говоря, вот это вот падение соколиное вниз достаточно тоже известно, хорошо описано там и в сказках, и в былинах, и в общем там, не знаю, в фильмах, в мультиках, везде. И вот в этом своем падении, таким как бы в пике, который он уходит, он может развивать скорость до 200 миль в час, то есть это практически, ну там, близко к 300 километрам в час. Считается, что в целом из всех живущих сегодня на Земле живых существ сапсан, вот этот сокол, является самым быстрым. То есть это быстрее, чем чита, быстрее, чем все те, кого мы привыкли считать самыми быстрыми. На самом деле самый быстрый на этой планете именно сапсан. В общем-то, неудивительно, что скоростные поезда называются этим именем. В конце февраля начинается брачный период. В общем, они там в воздухе изображают совершенно фантастические фигуры друг перед другом. Ну, а точнее, самец перед самкой. После чего в районе апреля 2-4 яйца откладываются, и самка высиживает их около 30 дней. Дальше 6 недель птенцы развиваются, и первые несколько недель самка, после того, как уже вылупились молодняк, самка остается вместе с птенцами в гнезде, осуществляет функцию там, согрева, защиты, кормления и прочее. И вот, кстати, то, что я говорила, я сказала про выступы, которые как зубики такие внутри клюва, сверху и снизу, помогают при вот этом захвате обездвижить свою жертву. А помимо этого у них есть определенные специальные анатомические адаптации в их ноздрях, в клюве. Это очень сложный там, процесс с точки зрения аэродинамики, но кому интересно, можете почитать в интернете, есть много там, докладов на тему того, как именно строение ноздрей сапсана стало как раз-таки спасением для инженеров, которые никак не могли разобраться с темой того, что двигатели самолетные при преодолении определенной скорости просто выключались, потому что что-то происходило там с столкновением потоков очень под большим давлением и скоростью воздуха, попадающего внутрь этого двигателя. Этот поток сталкивался с так называемым мертвым воздухом, то есть который просто стеной стоял и разбивался об него, и, в общем, происходили технические неполадки, двигатель глох. И только после того, как они сделали адаптацию двигателя с учетом вот этой вот анатомической особенности ноздрей сокола, теперь мы имеем то, что мы имеем в виде скоростных самолетов, двигатели которых работают хорошо. Сапсан достаточно такая как бы птица-космополит, распространена по, ну, большей части поверхности Земли, за исключением там каких-то совсем сухих и таких агрессивных пустынных зон. Но в целом достаточно известный вид птицы по всему миру. С течением времени, кстати, эти птицы стали гнездиться все ближе и ближе к месту обитания людей, то есть там на небоскребах, на крышах, в целом на каких-то высоких постройках. И, в общем-то, достаточно хорошо этот симбиоз с человеком сработал, потому что они стали осуществлять естественную функцию контроля за популяцией голубей, которые, как известно, в общем, могут там своими всякими разными повадками и состояниями приносить определенные дискомфорты. Значит, это то, что касается природного существования сапсана. Значит, что касается балабана, Sacred Falcon, тоже, соответственно, это хищник. И изначально именно эта птица использовалась еще там в древности как птица, которую дрессировали для искусства охоты с помощью птиц. Они несколько медленнее, чем сапсан, летают, но именно выбор этой птицы по сравнению, например, там, с ястребом для охоты обусловлен тем, что у них очень хорошая маневренность именно близко к земле. В целом они питаются небольшими птичками, небольшими млекопитающими, и они активны в течение вот, светового дня, то есть днем. Не строят своих гнезд, используют чужие гнезда, которые пустые там могут найти, и, в общем-то, как бы приходится им довольствоваться тем, что есть. И весь период брачный и размножение и так далее занимает обычно около 5 месяцев. У него, у этого вида, у балабанов есть естественные, так сказать, угрозы в виде сов больших, орлиных сов, в виде тех же ястребов, то есть они не последние в своей как бы, линейке пищевой цепочки. Также очень сильно подвержены инфекциям. Еще раз сделаю здесь такую пометку на полях, что вот многие сейчас, может быть, слушают и думают, зачем я слушаю вот сейчас про какую-то там птицу. Вообще не за этим сюда пришел. Но все дело в том, что если слушать внимательно и более открытыми своими не только мозгами, но и полем, то есть своим разумом, какие-то вещи для тех, кому действительно интересно познать вот, искусство гомеопатии, вы можете для себя отметить. То есть, например, вот то, что я сейчас говорю про то, что эти птицы очень сильно падки на инфекционные заболевания и состояния, означает, что человек в картине этой птицы тоже, скорее всего, будет иметь такую особенность. И это как бы будет в плюсик в том списке вещей, которые вы будете выписывать для того, чтобы определить, что же это за препарат. Так, значит, балабаны отлично ловят свою жертву, свою добычу, да, как бы в движении, то есть когда животное бежит. И, как правило, еще с древности охота осуществлялась с двумя животными. С одной стороны это балабаны, с другой стороны это собаки. Собаки, которые, скажем, выполняют функцию указателя, то есть они прибегают в место, где, например, есть небольшое там стадо газелей, потому что, кстати говоря, балабаны могут охотиться на животных, которые больше их по размеру, то есть это могут быть достаточно большого там размера взрослые зайцы, это могут быть другие большие птицы, это могут быть, как я уже сказала, газели. Соответственно, собака, которая прибегает к месту нахождения этих животных, долгое время сохраняет позицию абсолютной обездвиженности, и уже когда человек готов и подает сигнал к тому, что он может выпустить птицу, собака тем, что она вторгается в пространство этих животных, заставляет их убегать и разбегаться, то есть приводит их в движение. Соответственно, так как балабану легче охотиться, когда его добыча находится в движении, он видит движение этих животных, выбирает себе какую-то конкретную жертву и падает камнем, закругляя, так сказать, весь цикл. Вообще искусство соколиной охоты – это очень древнее искусство раз, но очень сложное искусство два, потому что в целом соколины не могут быть одомашнены. Эти птицы хищные, они не становятся домашними питомцами. Да, они могут быть выдрессированы, но их природу все равно никто сломать так и не смог. Они все равно остаются своенравными, такими как бы вольными, свободолюбивыми. И отношения с охотником строятся исключительно на доверии. Опять же, сделаю здесь пометку. Важно об этом подумать в контексте. Понятно, что людей там никто не дрессирует для того, чтобы они кого-то охотились, но во взаимоотношениях с другими людьми, особенно когда есть какая-то зависимость, взаимозависимость, там, это может быть в контексте коллеги по работе или там начальник и подчиненный, это может быть партнеры вот в там, супружестве, это может быть родители, ребенок. Вот здесь тоже интересная черта балабанов и вообще в целом соколиных и сапсанов в том числе, того, что с ними можно, то есть от них можно что-то добиться, только если выстроить отношения на доверии. Силой невозможно, какими-то там исхищрениями невозможно, только на доверии. При этом изначально, к сожалению, там вот так оно и есть, изначально дрессировка соколиных начинается с подавления их. То есть их держат в темноте, в голоде и постепенно приучают к тому, что для того, чтобы поесть, ему придется выйти из темноты на свет и осмелится сесть на вот большую перчатку, одетую на руку человека, только тогда он сможет получить кусок мяса. Поэтому дрессировка проходит через определенное, как бы, ну, надлом, но этот надлом дальше идет именно в то, что ты знаешь, что ты можешь мне доверять, потому что там вреда я тебе не причиню, я буду тебя кормить, я буду с тобой ухаживать. Но смысл заключается в том, что если это доверие установлено, то птица по окончании охоты прилетит обратно к своему хозяину. А если нет, то после этой охоты она, в общем-то, как бы свободно совершенно может улететь куда угодно, тем более если охота проводится в местности, где ее достаточно сложно потом будет найти, идентифицировать где-нибудь в горах. В общем, с ней можно будет тогда попрощаться. Многие культуры в древности использовали соколов для охоты, и ассирийцы, и кто только это не делал. Единственный, наверное, кто не охотился с помощью соколов из древности, это египтяне. Просто потому, что у египтян, как известно, был достаточно развитый культ бога Гора, который изображается с головой сокола, и поклонение такому богу, в общем-то, означает, что никаких экзекуций с птицей, отождествляющей этого бога, они делать не хотели и не могли. Несмотря на то, что достаточно близко культурно были связаны с ассирийцами в том числе. А греки и римляне, кстати, тоже не особо преуспели в этом всем, но вот германские народы, галлы, кельты, да, и до сих пор на Ближнем Востоке в определенных кругах это достаточно сильно развито. В Европу это пришло вот только, наверное, с арабским завоеванием южной части там Испании в том числе. В общем-то, всегда это был спорт для элит и для людей определенного статуса, для знати. Ну, во-первых, потому что в целом как бы эти птицы дорогие, если приобретать их как бы там у тех, кто их продает, это стоит достаточно много денег. А во-вторых, для того, чтобы их содержать и дрессировать и прочее, прочее. Ну и в целом охота такого рода, в общем, была доступна далеко не всем. В Японии, кстати, и вообще на Востоке соколиная охота очень сильно развита. Всегда была это в самурайской традиции. Очень, так сказать, плотно сидит история взаимодействия с соколинами. В Индии, в Центральной Азии и по сей день восточная часть мира, в общем-то, с этой охотой хорошо дружит. В арабских странах всякие шейхи и прочие вот периодически отличаются тем, что, значит, вот показывают какие-то там чудеса на виражах, общение с этими птицами, когда эти птицы слушаются и когда, в общем, охота проходит удачно. Так. Про охоту с собаками я уже вам рассказала. Так, про то, что они, в общем-то, никогда не одомашниваются тоже. То есть, в целом, вот этот свободолюбивый нрав, он никуда не девается, как ты его не дрессируй. Что касается мифологии. Ну, помимо того, что изначально с первых там каких-то зарисовок об этих птицах, да, зарисовок, которые демонстрируют птицу на некой веревке, и эту веревку держит человек в руке, то есть как бы вот то, что прикрепляется, кожаные вот эти шнурки, такие длинные ленты на обе ноги птичьи, для того, чтобы можно было ее схватить при приближении. Вот эти картины, в общем, достаточно далеко в нашей истории начали появляться. И с самого начала отношение к птице было как к чему-то очень благородному, очень мягкому, в том плане, что те маневры, которые осуществляет птица в воздухе, так как она охотится, так как она забивает свою добычу, это все выглядит отточенным искусством, там вообще высший пилотаж. Поэтому, в принципе, сокол как образ всегда во всех культурах воспринимался как что-то, чем восхищались, чему поклонялись. И то есть, собственно говоря, в славянской традиции точно так же сокол, ясный сокол, это всегда было что-то светлое, сильное, мудрое, мощное, такое, как бы вот, чем хотелось восхищаться. На сегодняшний день у нас есть многие разные там военные подразделения, в том числе, которые с авиацией связаны, которые называются «Соколы», потому что, ну, это вот как бы признак вообще высшего пилотажа в том, чем ты занимаешься. Но в древнеегипетской традиции все, что связано с гором, те, кто был у нас на курсе «Мир энергии», знают эту историю, я ее подробно там рассказываю. О том, что изначально все это вот про, так сказать, божество, бог, назовем его так, по имени Гор, который в течение дня диск солнца проводит через небо и дальше в течение ночи проводит его как бы с другой стороны, чтобы заново на следующий день этот диск родился. В целом Хорус, как он назывался в египетском фольклоре, означает отдаленный, тот, который сверху. То есть, ну, как птица, которая летает очень высоко, как солнечный диск, который, вот он вроде как бы, мы его видим, но дотронуться и дотянуться до него и даже долететь тоже не можем. Как известно, это был сын бога Осириса и Исиды, и его долго прятали вот в прибрежных к Нилу таких вот заводях, и, в общем-то, считается, что изначально он был достаточно слабым ребенком и рос с большими там проблемами со здоровьем, собственно, из-за чего его и прятали. И в очень многих публикациях древних, публикациях, сложно как бы назвать, но в изображениях, как изображался он маленьким, он изображается ребенком, который на коленях у матери сосет пальцы. И в текстах часто упоминается гор, ребенок с пальцем во рту. Вот прям из серии как описательное такое что-то. И пациенты, которые в процессе общения с гомеопатом постепенно, в общем, начинают напоминать картину именно соколиных, часто подносят пальцы к уголкам рта, к губам, или просто вот у них пальцы постоянно рядом со ртом или даже во рту. То есть это в том числе про укусы заусенцев, про укусы, там, покусывание ногтей. Но в целом это вот тяга к тому, чтобы пальцы все время находились рядом с ротовым отверстием. Интересный такой факт. Значит, ну, взращивался гор среди кучи всяких конспирологий, борьба за трон и прочее. И в итоге, в определенный момент, в своем противостоянии со своим фактически дядей Сетом, он теряет свой левый глаз. И уже впоследствии другой товарищ, которого мы все тоже знаем и любим по имени Тот, помогает ему этот глаз вылечить и восстановить. И, собственно, вот этот вот... Ну, кстати говоря, здесь нужно сделать... Я не помню, мы говорили об этом в «Мире энергии» или нет, но вообще-то всевидящее око, да, вот глаз гора, который часто там отображается там либо полным рисунком, либо частичным рисунком, вообще-то их два, левый и правый, потому что правый глаз гора – репрезентация Солнца, левый глаз гора – репрезентация Луны, и они часто изображаются вместе. И, кстати говоря, к медицине тоже впоследствии это все привязалось, потому что вот то, что сейчас в англоязычных странах, да и не только, врачи пишут на своих фармрецептах, вот это вот RX, вот этот RX на самом деле как производная от вот этого как раз-таки изображения Уджата, вот этого глаза гора. Причем левый глаз в данном случае отображается в случае предписания лекарства, которое должно исцелить. Правый глаз гора – это обратное, это когда R как бы наоборот пишется как наше «я», и означает, что в данном случае требуется хирургия, что лекарство не поможет, что здесь нужно резать. Такие интересные как бы протекания вот этих вещей уже как бы в другую сферу произошли со временем. Ну, об этом вообще рассказывать можно много, об этом можно отдельный курс про мифологию Древнего Египта. Хотя я не хотела бы называть это мифологией, но окей, как бы выдержим пока эту терминологию. Собственно говоря, Сейчас символ, древнеегипетский символ Уджад, который, в общем-то, изображает вот этот самый глаз, да, глаз гора, это не что иное, как человеческий глаз, обрамленный маркировкой соколиной. Потому что если посмотреть на сапсанов и на балабанов, то вот их окрас в районе головы, он определяет вот эти вот несколько линий, которые как бы можно воспринять как типа, ну, что-то странное. Все мы знаем отсылку с макро на микро, на то, что у нас касается нашей внутреннего устройства черепной коробки тоже. В общем, очень много всяких параллелей с этим, что, собственно, обеспечило за долгие-долгие там тысячелетия большое уважение и восторг этим образом, образом этой птицы. Сейчас этот амулет является, ну, вот этот образ всевидящего ока, ока гора, является символом фактически, как даже сказать-то, я не знаю, ну, абсолютный... Хочется сказать гармонии, но гармонии здесь не совсем. Это скорее про вот что-то абсолютно идеальное, такое вот вычищенное и очищенное, и символом, естественно, защиты. Как для защиты этот амулет используется повсеместно. Фазы Луны у нас отображают вот эту историю про когда око гора было сначала уничтожено и потом собрано из нескольких кусков для исцеления. И, собственно говоря, гор впоследствии, в итоге уже во взрослом возрасте, все-таки побеждает Сета. И все-таки ну, как бы справедливость таким образом была восстановлена, потому что он все-таки возглавил Египет на своем положенном ему троне. И поэтому в целом образ сокола с момента вот той, так сказать, великой победы, впоследствии все цари, уже именно цари в человеческом виде, цари Египта, перед своим именем всегда рисовали этот символ как символ чего-то вот такого непоколебимого, бесстрашного, что способно защитить, восстановить справедливость, вот могущество и так далее, и так далее. Поэтому, да, соколины – это такое достаточно... По сравнению с остальными, кстати, птицами, которых мы разбирали в предыдущих эфирах, вы видите, что здесь все-таки в меньшей степени присутствует что-то такое... унижено, занижено, приниженное, что часто среди птиц видно. Здесь все-таки больше есть вот этот такой стержень, вызывающий уважение, да, как вокруг. Значит, какие состояния болезни могут являться приглашением к тому, чтобы подумать об этом препарате, скажу вот так. Во-первых, все дегенеративные проблемы нервной системы, которые в итоге могут приводить вообще к параличу и к онемению, это приглашение к тому, чтобы рассмотреть препарат либо сапсан, либо балабан. Мы сейчас поговорим про гомеопатическую составляющую, но просто хочу начать с этого. Периферийная нейропатия туда же. Все, что касается очень сильных, нестерпимых болей, менструальных, которые предшествуют менструации или во время менструации, сюда же. И клаустрофобия. Вот такие прям очень жесткие кейсы клаустрофобии, когда человек не может вообще находиться нигде, ни в каком, не только в узких каких-то там пространствах, но и там, не знаю, там, в грузовых лифтах и вообще в любом замкнутом каком-то пространстве моментально уходит в паническую атаку. Это тоже сюда. Из препаратов, которые можно также поставить в один списочек с сапсаном и с балабаном для того, чтобы просто посмотреть, что лучше будет подходить, может быть анакардиум, может быть нуксвомика. Анакардиум – это будет от ощущения того, что он заперт, что он узник, что ему нельзя никак выбраться на свободу, и внутренний гнев, внутренняя такая ярость с определенными сомнениями в своих достоинствах. У анакардиума тоже это присутствует, а сейчас посмотрим, что же с точки зрения гомеопатии отображает из себя эти два соколиных. Значит, основная идея здесь – мощь, воля и доминирование. Вот это вот абсолютно непоколебимая воля к достижению того, что человеку нужно, это отличительная черта в картине сокола. И это очень проявляется резко, мощно, безапелляционно, так сказать, прямолинейно, то есть без всяких обиняков. Вот как бы вот моя воля, я хочу, я делаю. И для картины сокола вот это стремление, во-первых, показать миру, какова его воля, доказать миру, что я вот как бы буду это исполнять во что бы то ни стало, очень важно. В характере и в эмоциональном состоянии этой картины присутствуют все возможные там пертурбации, связанные с гордыней, с другой стороны, с какой-то, в общем-то, стеснительностью, стыдливостью и с темой именно вот доминирования над кем-то, над чем-то. В целом, как мы уже говорили, у большинства птиц есть стремление к свободе, есть стремление к тому, чтобы вырваться в некий такой вот бесконечный полет. Но, наверное, у соколиных это наибольшим образом вот проявлено, вот эта вот история с свободой попугая, но в данном случае попугаем, а именно вот что нетерпимость к любому виду ограничения, к установке каких-то границ, запретительных правил, это сразу бунт, это невозможно там ни секунды вот это выдержать для них, но это очень резкая реакция. Очень, кстати говоря, возвращаясь к гору, гор в египтологии, в египетской мифологии, он был в том числе защитником и покровителем детей. Ну, в связи с тем, что сам как бы в своем детском состоянии был достаточно уязвимый, в более взрослом состоянии преодолев определенные вещи, как бы став вот таким великим и могучим, впоследствии это символ защиты детей. И в характере картины очень сильно присутствует вот эта вот одержимость защиты детей. То есть, что вот я должен защитить там, своих ли детей, вообще детей. Там очень острая реакция на несправедливости там, по отношению к детям, желание вот их защитить, обезопасить куда-то там, в прямом смысле, как вот если птица подлетает, там хватает и уносит мышку куда-то, вот точно так же желание там прилететь везде, схватить всех, кто вот в обездоленном состоянии, куда-то их там укрыть, подальше от бед, от невзгод и так далее. Значит, что касается семьи. С ястребом очень много совпадений, но ястреб, в отличие от сокола, будет, скажем так, подавлять свою волю, наступать себе там, свои песни на шею, на горло, чтобы должным образом заботиться о своей семье. У сокола его воля, его желание, его стремление, его путь будет всегда на первом месте. И да, у него будет, так сказать, там, естественная родительская тема о защите своих детей, как-то там, в общем, оберегании их и так далее, но это все равно будет всегда на втором месте после того, как да, но сначала в приоритете у меня то, что я хочу, то, что я должен, вот вижу как необходимое для себя и так далее. Часто в соколиной картине будет присутствовать фрустрация по поводу детей в контексте, что я, с одной стороны, хочу вот дать своим детям максимум того, что хочу, а с другой стороны, мне хочется сбежать от своей семьи, от своих детей. Вот это будут тем или иным образом люди, находящиеся в картине сокола, они будут это вокализировать, будут рассказывать о том, что вот есть у них такая дуальность внутри себя, что с одной стороны вроде как бы они хотят заботиться, с другой стороны постоянное желание вообще все бросить и убежать на свободу, потому что, в общем, как бы не справляются. Значит, тема скорости, ну, естественно, как бы самая быстрая птица на планете, тема скорости в этой картине тоже очень присутствует. адреналинщики, значит, быстрое вождение, часто как бы достаточно такое опасное в плане того, что, ну, как бы идут на большие риски в этом плане, и желание быстрой езды, то есть вот в любом виде, не обязательно там на каком-то транспорте, это может касаться, там, не знаю, лыж, скатывания с большой скорости, там, я не знаю, аквапарков, ну, любой процесс убыстрения своего тела в пространстве, будь то через какое-то там транспортное средство, либо как-то еще, это всегда вот что-то, к чему человек в этой картине будет относиться как минимум с интересом, а как максимум может быть вот там, вплоть до, не знаю, там, каскадером условно. А, значит, тема гнева. Я уже говорила, что в этом схоже с инокардиумом, в том числе, тема гнева очень-очень проявлена. Причем этот гнев, эта ярость, она такая, скажем так, холодноколющая. Особенно, то есть она проявляется моментально, очень жестко проявляется и проявляется обычно в первую очередь в отношении всего, что как-то накладывает на человека какие-то ограничения. То есть попытка как-то подавить его волю, там, вменить ему что-то, там, как-то насильно его заставить там, чего-то не делать или наоборот делать, будет вызывать вот эту внезапную, быструю, молниеносную такую вот вспышку вот такого вот очень колючего, холодного гнева. То есть никогда человек там распадается на миллион частей, и все, у него там истерика, его надо собирать там по всем стенам. А очень такая как бы направленная, направленный вектор вот этой эмоции. Кстати говоря, в отношении своих собственных детей часто у людей в картине «Соколиных» проявляется то же самое, когда они ловятся на том, что есть некий холодок, который может пробегать вот у них внутри эмоционально в отношении собственного потомства, либо этот холодок может сменяться как раз-таки таким вот очень жестким приливом гнева или ярости, когда там каким-то образом тема детей переходит дорогу тому, что вот они видят для себя как приоритет, как важно. И в целом вот эта внутренняя холодность, безразличие, отсутствие эмоций, как вот снежная королева, да, вот снежная, люди, которые ощущают себя таковыми, либо люди, которые производят впечатление таковых, то есть очень такие четкие, очень величественные, очень четко понимающие, куда они идут и зачем и что, но при этом с вот этой вот, с таким вот неким настроем и общим ощущением от них, что они как будто заморожены. А, собственно говоря, все, что касается паралича, в обоих прувингах, как у Сапсаны, так и у Балабана, это проявлялось, то есть паралич определенных участков тела или вплоть до там почти всего организма. Особенно это касается рук, кистей и рук вообще в целиком. Поэтому, в частности, я говорила, что все, что касается дегенеративных процессов нервной системы, приводящих к онемением, к параличам, обездвижению и так далее. Это вот сюда, это вот в эту категорию препаратов. Определенная степень отчаяния в плане безнадежности вот на будущее, такое как бы вот неспособность увидеть какой-то свет в конце туннеля. Часто во снах в картине «Соколиных» проявляется история про вся земля выжжена, там, я не знаю, вся вода отравлена, все вообще убито, там безвозвратно, апокалипсис случился. Часто вот такие сны посещают людей в этой картине. Ощущение одиночества и того, что засажен в клетку. Вот связан там по лапам, там крылья подрезаны, и из-за этого вот чувствует себя очень одиноко. Очень большое сопротивление всему, что связано с системностью. То есть любая система, там, не знаю, государственная система, школьная система, я не знаю, там какой-то уклад, там порядки и прочее, прочее. Вот вся вот эта вот история нормализации чего-то обобщенного, вызывает жесткую аллергию в кавычках, непринятие, что как бы нет, вот под общие правила я ходить не буду. Часто вот такими своими отчаянными состояниями, точнее состояниями отчаяния, правильнее сказать, могут себя довести до того, что растеряют близких, растеряют поддержку и могут даже лишиться работы. Именно ввиду того, что становятся просто неуправляемые, невыносимые, с эмоциональными такими вот заломами и вообще заносами, которые просто становятся совершенно ну, невозможными в контексте любого какого-то общественного присутствия, будь то в коллективе среди коллег или там в семье, там, что уж говорить про какие-то взаимоотношения партнерские и так далее. Несмотря на то, что у соколиных очень сильная воля, и она для них приоритет, тем не менее у них присутствует очень большое желание получить хорошую оценку от окружающих. Сокол фактически готов пожертвовать своей свободой ради такого вот безусловного восторженного принятия. И, в общем-то, ну, как бы образ сокола, сидящего на перчатке охотника, это вот такое, как бы, то есть вот им восторгаются, его восхваляют, к нему очень бережно относятся, и ради этого он возвращается. То есть он возвращается не столько ради пропитания, пропитание можно найти сам, но именно ради вот этого отношения к себе. Вот в картине соколиных такое присутствует. Хочет быть абсолютно безупречным во всем. То есть вот эта вот четкость, про которую я говорила в контексте Снежной королевы, вот эта вот безупречность, идеальность очень-очень-очень важна для них. Часто у них присутствует элемент вытягивания шеи. Вот люди, которые часто могут там вытягивать шею вперед или сильно вверх, стараясь как бы вот по максимуму отделить голову от плечей, такие вот характерные движения, это для птиц, вот конкретно для биологических видов птиц, это стремление в стае к тому, чтобы быть в единстве со всеми. То есть они вот часто могут сидеть и вместе вот это вот делать. У человека в картине этой птицы то же самое. Это будет проявление определенного стремления быть как бы вот вместе в этом единстве, где тебя приняли, где тебя вот на ручках там понесли и так далее. Большая склонность ко всему, что имеет желтый цвет. Если вы были на курсе «Путь к звездам», а тем более, если вы пойдете и послушаете мой вебинар про кристаллы, который скоро уже будет доступен, то мы знаем, что желтый цвет – это у нас цвет энергетического центра под названием «Солнечное сплетение», и это все как раз-таки про проявление воли, про эго, про свою собственную идентичность, что, в общем-то, в картине соколиных очень сильно проявлено. Очень частые разные всякие напасти в виде алкогольной и прочих зависимостей и вообще в целом склонность к алкоголю присутствует. Также, как правило, картина сокола предполагает, что, скорее всего, в детстве были какие-то истории либо абьюза, либо брошенности, когда человек не чувствовал себя любимым, там, признанным, принятым. И в картине «Сокола» начинают отыгрываться вот эти самые-самые такие глубокие раны детского периода. Значит, из различных всяких таких историй с воображением, то, что кажется, то, что привидится, очень часто это лошади, очень часто это могут быть сны или видения того, что вот тебе, или ощущения, хотя не соответствующие действительности, что тебя парализует. На самом деле сны самого разного характера, очень много чего начинает проявляться в этой картине. Нет чего-то такого-то одного, что можно подчеркнуть и сказать, вот это вот точно оно по-разному. Ну и вот если говорить про рубрики, то помимо того, что триггеры для болезни обычно в данном конкретном случае это когда кто-то пытался нарушить волю, кто-то пытался наступить там на горло, кто-то пытался как-то унизить, оскорбить, то есть вот снять с некого пьедестала. Это все, что касается вот этого внутреннего состояния гнева, гнева по отношению вообще ко всем и вся. С другой стороны, ощущение безразличия, апатии и вообще из разряда неспособности испытывать какие-то радужные, радостные эмоции, то есть вот этот эмоциональный паралич. А все, что касается чувства собственного достоинства, то есть желания большего, чувства собственного достоинства, ощущение, что его может где-то не хватать, ощущение, что нужно прилагать больше сил для того, чтобы его в себе развивать. Вот эти вот вещи, они центральные. Из физики, на самом деле, в соколиной картине не так много чего есть, а точнее, практически вся эта картина, она больше про изначальный триггер на психо-ментоэмоциональном плане, но выливаться это может, как я уже говорила, вот во все, что касается онемения, паралича и разложения, распада нервных окончаний, дегенерация всего, что касается нервной системы. Это у нас про соколов. Так. Глоток воды. Ого, это получается, я час про соколов рассказывала. Класс. Мой муж. Сокол. Да. И даже ноксвомику ему давала, был эффект не совсем. Ну вот. Какие препараты в итоге? Препараты, которые соколиные, которые мы только что рассмотрели, в гомеопатическом репертуаре и вообще как бы в названии самих препаратов, они звучат так. Сапсан называется фалко-пи, фалко-дефис-пи. Но, кстати, запись эфира, когда выкладываю, я всегда прописываю там именно гомеопатические названия препаратов, которые мы смотрим. Фалко-пи и балабан, так как он фалко-черук, называется с одной ар, правда, здесь кто-то написал, но не совсем верно. Фалко-дефис-си. То есть фалко-пи, фалко-си. Вот эти два препарата соколиные мы только что рассмотрели. Сонный паралич имеет ли отношение к соколу? Я бы сказала, скорее нет, но потому что это все-таки не совсем паралич, это ложное состояние, которое воспринимается как паралич. Здесь имеется в виду, что действительно происходит чисто на биохимическом уровне определенные процессы, но списывать полностью не нужно. Нужно смотреть просто все вместе. Да, и рассказываю, вытягиваю шею, однозначно. Я вообще, в принципе, если меня снять на камеру, как я вам рассказываю про все эти препараты, практически все, что я могу изобразить, я изображаю, потому что я через вот эти движения, у меня мысль течет более четко. Я, походу, сокол. Сам отношение к семье, свободе, дети, гнею, всем, кроме снежной королевы. Тут перегиб, но ощущение от себя замороженный. Ну да, но, понимаете, невозможно в одном описании объять абсолютно всех людей в этой картине. Все равно, естественно, почему гомеопатия очень индивидуальная вещь, невозможно всем раздать таблички, там, по которым вот все просто себя найдут. Это нужно все-таки индивидуально смотреть, да, именно потому, что у нас у всех будет разный градус и степень проявления каких-то вещей. Окей, там снежная королева перегиб, но вот если есть какое-то ощущение такого внутренней скованности, вот наслаивающееся на безразличие, на вот такую холодность, то окей, там, может быть, это не снежная королева, но понятно, что суть одна и та же. Одиночество и клетка тоже моя системность. Во-во-во. Знаю одного сокола. Так, отличаются соколы от других картин птиц? Да, отличаются однозначно. Балабан, да, картинка. Тут какие-то технические моменты. Я надеюсь, что все, кто испытывал какие-то технические сложности, смог их преодолеть. Сейчас я еще просмотрю, что тут было написано, и пойдем дальше. Да, про Конституцию я говорила, ага. Так, все, цапли, утки, это прекрасно. Ключевая разница между Сапсаном и Балабаном по факту была выявлена только в том, как они преследуют свои цели. Это вот если углубиться в детали того, как охотится Сапсан и как охотится Балабан, там просто у кого-то чуть больше выдержки и потом молниеносное движение, а у Сапсана у него как бы изначально он весь в динамике, и как бы вот полет камнем вниз, быстро как бы все это осуществляется. То есть только в этом, в том, как человек направляет свою энергию для достижения какой-то цели, как он стратегически это выстраивает. Так, следующий у нас на очереди, буду немножко поторапливаться, а то что-то как-то сегодня, ну, у меня было сегодня вступление большое, вот я поняла, почему так. Кондор. Теперь мы посмотрим на кондора. Значит, гомеопатическое название препарата Вульт-G, потому что это Вультур-Грифус. В общем, это совершенно отдельная категория птиц, естественно, только что мы с вами говорили про хищников, которые сами добывают себе пропитание, убивая свою жертву изначально, да, как бы выводя его из состояния там, здоровья, назовем это так. Значит, все, что касается стервятников и прочих из этой группы птиц, это немножко другое. Опять же, пойду сначала в то, что из себя представляет эта птица вообще в целом по своей биологии. Ну, в целом кондоры, именно конкретно кондоры, потому что стервятников очень много, и стервятник есть такая птица, и она другая. Это не то, что является себя андский кондор. Связан очень прочно с Южной Америкой и, соответственно, с Андами, откуда и берет свое название. Огромнейшая птица, которая, в общем, по праву считается королем вот этой всей цепочки горной Анд в Южной Америке. Как правило, встречаются они на восточной стороне этой цепочки по перуанскому побережью Венесуэла и вплоть до пролива Магеллана. Это достаточно такая как бы продолжительная их зона обитания. Как я уже сказала, достаточно большие птицы и очень большие расстояния преодолевают. То есть могут там несколько сотен километров преодолеть за один день. В целом, если вот в мире животных там лев считается королем зверей, то царем, императором, не знаю, как угодно там королем птичьего мира являются именно кондоры. Как это может быть не странно многим, потому что многие считают, что это орел. Но, кстати, те, кто не слушал эфир про орла, послушайте, потому что вы для себя очень много нового узнаете о характере этой птицы, об ее повадках, потому что это не совсем то, что мы привыкли думать. Кондоры, в общем-то, падальщики практически на там 100%. Иногда могут снизойти в кавычках до того, чтобы убить там больного кого-то или уже там умирающего кого-то, но в первую очередь старается, так сказать, не напрягать себя и обеспечивать себе пропитание за счет падали, которая уже перешла в мир иной, но еще пригодна для того, чтобы ей подкрепиться. Может питаться яйцами. Особенно яйцами колоний морских птиц, которые вдоль побережья гнездятся. Перуанского – это прям излюбленное их лакомство. Пингвины, выброшенная на сушу рыба, тоже прекрасно для них питательное содержимое. Очень сильный клюв, достаточно лысая голова и характерный вот этот ободок, такой боа, так сказать, который вокруг белыми перьями обрамляет шею, на самом деле имеет очень хорошее тактическое значение, потому что, питаясь падалью, можно очень сильно уделаться в крови, и вот этот воротник в прямом смысле служит воротником для того, чтобы птица сама оставалась при этом чистой. У них отличное зрение, которое они, в общем-то, используют для того, чтобы в полете, находясь, видеть абсолютно все, что находится под ними, и уметь узреть то, что может стать для них пропитанием. У них очень медленный репродуктивный такой ритм. Значит, откладывает самка одно белое, достаточно большое яйцо на камнях, достаточно высоко над уровнем море, где-то раз в два или даже больше года, то есть не ежегодно. Оба родителя занимаются высиживанием и выхаживанием в течение 7-9 недель. Через приблизительно 60 дней появляются коричневые птенцы, и полностью они как бы достигают своего более-менее взрослого состояния в 6 месяцев, но при этом родители продолжают их кормить и до возраста 2 лет. При этом кондоры живут около 50 лет, то есть это достаточно такое как бы животное, которое живет долго. Достаточно спокойные, очень такие благородные по своим повадкам, спокойно общающиеся как бы вот в массе себе подобных, особенно когда они занимаются пропитанием, то есть они не пытаются отогнать никого, ни себе подобных, ни других падальщиков, которые пытаются подкрепиться той же, например, тушей животного, и спокойно воспринимают тот факт, что кто-то еще будет подкрепляться за счет этой же туши. И в целом ведут себя очень можно даже сказать, стеснительно, то есть они довольно робкие птицы в плане того, что они не выпячивают себя, там, не ходят с округленной грудью и не пытаются никому ничего доказать. А на самом деле функция, вот, ну, во многих там художественных произведениях, там, фильмах, мультфильмах, вот особенно как бы, вот нашего последнего столетия, да, как бы то, что передается в качестве образов, да, все, что касается падальщиков, это всегда что-то такое очень низменное, значит, вот к чему нет уважения, вот там вот то ли дело сокол, который, значит, там раз, и вот он такой молодец. Кстати, ну, вообще об этом много как бы есть в разных ипостасях и мифологии, и символизме и так далее, но все дело в том, что падальщики, на секундочку, играют очень важную роль с точки зрения биома, потому что они предотвращают проблемы эпидемий, болезней среди животных, потому что они почищают пространство от всего того, что может стать причиной этих болезней или распространения тех самых эпидемий. Поэтому функция их очень как бы благородная, и в символизме, кстати, вот у индейцев Южной Америки это тоже очень сильно отражено. Они очень величественные в своем полете, ложась на вот эти потоки воздуха, которые их несут. То есть это очень такое зрелище впечатляющее, потому что размах крыльев очень большой. И в целом они двигаются очень красиво в этом полете. Честно говоря, если вот просто включить видео того, как летит кондор, мало кто из птиц может сравниться с кондором по красоте своего передвижения в воздухе. Что касается как раз-таки мифов и символизма, в символизме очень редко во многих странах разделяются, в принципе, стервятники на какие-то подвиды, то есть, ну, стервятник и стервятник. Но все-таки кондор во многих культурах выделяется как нечто отдельно стоящее. Но по факту и те, и другие, основная функция – это съесть отмершую тушу и избавить пространство от чего-то вот разлагающегося и гниющего. В культурах древних кондор всегда был королем неба, И это никак совершенно не антагонизировалось с темой того, что он при этом активно там ни на кого не охотится и не проявляет какие-то чудеса геройства там в убийстве кого-то, а вот занимается при этом тем, что подчищает пространство от всего того, что в прямом смысле дурно пахнет. Кондор закругляет цикл смерти. Но он закругляет этот цикл смерти тем, что в итоге, заканчивая все то, что для этого существа было жизнью, фактически выводит его в свет, полностью избавляя от страданий и от боли. Потому что если, например, речь идет о больном животном, о поверженном животном, которое раненое, обездвиженное, мучается и как бы в принципе выжить уже не может, то кондор, закругляя эту жизненную вот фазу для этого существа, выводит это существо в свет. Поэтому у древней культуры кондору относились как к созданию, который призван убивать для того, чтобы высвобождать. Хотя, как мы уже сказали, в принципе, в природе они редко идут на непосредственную охоту на что-то живое, они все-таки в большей степени падальщики. Но вот такое было отношение всегда к ним, что это нечто благородное, что помогает осуществить наконец-то переход, особенно для тех, кто в муках. Это символ обновления и символ космического порядка. Старое должно, отжитое, да, как бы все, что уже не служит, должно уйти, должно умереть, для того, чтобы новое смогло появиться и жить. Кстати, если вернуться к Древнему Египту, то в Верхнем Египте богиня Нехмет изображалась именно как стервятник с кожей стервятника, с вот этой вот оголенной такой как бы специфическим покровом. Но при этом она также восхвалялась как богиня родов и материнства. Вот эта дуальность того, что там, где у нас условно там солнце ушло, и потом оно должно возродиться заново, то же самое здесь. Кондор, который добивает, убивает и уводит в смерть, таким образом обеспечивая возможность новому пробиться как ростку и как бы обрести жизнь. В других, насколько я помню, в более позднем новом царстве Египта у них появляется аналогия с вот с этим всем в виде богини Мут. И очень часто египетские и жрицы, и царицы носили вот такое нечто подобное на белое боа, таким образом символизируя, что они становятся хранительницами космического порядка, вселенского порядка вещей, который должен быть, вот, должен соблюдаться для того, чтобы в мире все было складно и ладно. Очень часто на египетских изображениях кондор рисуется, или вообще в принципе стервятник рисуется, как птица, которая над фараоном. И это не негативный какой-то был символ, не в плане предвестника какой-то там беды, а именно как символ вот этого самого вселенского порядка. У египтян, в принципе, тема смерти совсем иначе воспринималась, чем, например, у многих людей сегодня. Как бы они смерти не боялись, в смерти видели много разное, хорошее, прекрасное, и все это было просто часть некой трансформации, и что мы здесь вот как бы просто визитеры, и, в общем-то, жизнь одна сменяется жизнью другой. В общем, у них была своя философия, в которую образ птицы, которая фактически несет смерть или которая ассоциируется со смертью или с чем-то умирающим, никак никакого негатива не несло. Так, кстати говоря, ну, Египет Египтом, но вот, например, в Азии, там, в Тибете до сих пор сохраняется в некоторых местах традиция того, что когда человек умирает, его тело отдается кондорам, отдается стервятникам. Может казаться, что это что-то такое немножко не совсем адекватное, но на самом деле это просто про символизм о том, что тело в конечном счете как оболочка после того, как душа совершила свой переход, есть не что иное, как просто биологический материал, который вполне себе экологично пустить в цепочку питания других живых существ и как бы тем самым отдать почести последней вот этой функции, которую выполняло тело в течение жизни, как храм души. Стервятникам и кондорам, в частности, всегда приписывались такие как бы знаменческие функции, потому что часто они начинали собираться на полях сражений несколько дней, за несколько дней до того, как там происходило это самое сражение. Очень многие на протяжении истории, там, начиная от Иберийского полуострова и персы тоже, своих раненых, точнее не раненых, убитых на поле боя не собирали, оставляя их кондорам и падальщикам, птицам-стервятникам в целом. Опять же, как некую дань вот этой цикличности жизни в природе. Интересно, что немка, про которую я рассказывала в начале эфира, Елизавета Шульц, которая занималась прувингом и этого препарата в том числе, она в своих документах, в своих материалах пишет, что вот озадачилась такой интересной вещью, в Берлине стала изучать компании, в названии которых употребляется слово «кондор». И нашла очень много таких компаний, причем там в самых разных индустриях, но, как правило, это что-то такое, вот где проявляется некая такая мощь, могущество, то есть там начиная от строительных компаний, там трастовые компании, страховые компании, бизнес импорта-экспорта, эти самые издательства. Много всего, и она делает у себя там такие выводы, что это слово очень на глубинном уровне у немцев, в частности, ассоциируется с чем-то великим, с таким вот с расширением, с успехом, со стабильностью, со свободой, с такой как бы королевской гордостью и честью, с способностью видеть очень сильно, как бы вот свысока всю макрокартинку, с такими вот далеко идущими связями и такой вот, значит, мостик ко всему прекрасному, счастливому и светлому. Интересным образом, потому что, ну, как во многих культурах сегодня насаждается вот это вот негативное впечатление о птицах-стервятниках, но на самом деле, если чуть-чуть копнуть в древность, то чисто вот на нашем таком информационном импринте мы несем другую информацию о том, что из себя представляют эти птицы и как мы, в общем-то, хотим к ним относиться. Какие ключевые идеи с точки зрения кондора? Так, сейчас, одну секунду. Что здесь происходит? Так, вроде все живы, все здоровы. Окей. Так. Сейчас я договорю и потом вернусь к комментариям. Момент. Значит, основная идея в картине конкретно кондора. Дуальность и симбиоз, синергия между миром живых и миром мертвых. Такой вот этот самый мостик между одним миром и другим. Это, кстати, присутствует и в картине у орла, если вы помните, тоже об этом говорили. Но вот у кондора общее состояние душевное – это всегда такое вот как бы между одним и другим. Часто снятся какие-то либо картины смерти, либо картины возрождения, либо картины перехода из одного состояния в другое. Новая жизнь после смерти. Вот эта тема, она очень рекуррентная. Будь то ментально, либо человек, который там увлекается искусством, он часто на эту тему будет рисовать, или там музыкант будет часто на эту тему что-то писать, создавать музыку, либо человек будет очень сильно вот как бы заинтересован в какой-то там, я не знаю, в мифологии, вот древности, посвященной культу смерти и так далее. Вот это вот все. Кстати говоря, сюда же картинки Феникса, который возрождается, да, как бы из своих останков. Тоже это может приходить либо во снах, либо в каких-то рекуррентных обстоятельствах в жизни, когда человек ощущает, что вот он там условно все потерял и теперь возрождается заново. И в определенном смысле будет форсирование таких обстоятельств в своей жизни. То есть вот люди, которым как будто вот они вот не могут без того, чтобы не устроить себе какую-нибудь очередную там историю, приводящую их там на грань не знаю чего, только чтобы потом вот, значит, возродиться и испытать вот это вот состояние. Выбор. Очень-очень важен для этих людей выбор. Вот про соколов мы говорили. Воля. Здесь это про выбор. Если человек не чувствует, что у него есть выбор, это символизируется как смерть, как стагнация, как вот заперт в маленьком пространстве, не могу двигаться. Поэтому наличие опций всегда очень важно. И если человек теряет возможность или способность видеть в какой-то ситуации какие-то несколько вариантов там, решения проблемы, несколько вариантов выходов из этой ситуации, это может послужить сильным триггером для проявления там, болезни на физике или просто на ухождение в более глубокое депрессивное состояние психологически, просто потому что человек не сможет найти для себя вот эти несколько разных опций. Контроль. Очень важная история. Ответственность. Это всегда люди в этой картине всегда про, так сказать, вот добросовестную, тяжелую такую как бы работу с большой ответственностью за нее, с желанием, чтобы вот все было как положено и так далее. Ощущение одиночества тоже. Одиночество с чувством того, что тебя никто не поддерживает, и помощи ждать неоткуда, что ты сам по себе, и, в общем, как бы ты несешь вот это, должен это нести, как свой крест, достойно. Наведение порядка. Как я уже рассказывала из всего, что вот там выходит из всех возможных мифов и легенд, и вообще в целом про восприятие древними этой конкретной птицы, вот эта история со вселенским порядком, потому что смерть наводит порядок, так или иначе, она как бы трансформирует вещи в иное состояние, выводя все, что уже не служит этому миру, из него. Поэтому стремление к наведению порядка, к восстановлению порядка, к восстановлению справедливости тоже очень сильно проявлено в этой картине. Часто проявляется история про сны, когда человек падает. Свободное падение камнем и получение удовольствия от этого. То есть вот люди будут описывать это как, что вот я лечу, и я понимаю, что я не то, что я лечу, когда вот птица летит, опершись на потоки, а именно вот я падаю этим камнем, свободное падение, но мне очень хорошо, идет расслабление, я наслаждаюсь вообще тем, что меня окружает, и я полностью отпустил все. Но это как противопоставление тому, что в дневное время и в своей как бы более-менее сознательном, там, в своем сознательном состоянии своей жизни человек очень сильно одержим контролем. Поэтому вот это вот отпустить контроль и просто вот упасть этим камнем и получить этот кайф часто проявляется. Зуд. Зуд, который хочется чесать, вот из серии «Нельзя не чесать». Есть такая даже рубрика в репертории «Невозможно не чесать». Зуд, который вызывает сильный дискомфорт. Зуд вот нестерпимый. Зуд, который кажется, что под кожей ползают какие-то паразиты, я не знаю, там муравьи, там кто-то там, короче, вот что-то там двигается. Вот это все по части кожи тоже может относиться к этой картине. Значит ли это, и вообще для всех тех, кто у нас только сейчас присоединился к каналу, когда я называю какие-то симптомы, говоря про какой-то конкретный препарат, это не значит автоматически, что если вы знаете кого-то с таким симптомом, это точно этот препарат. Почему? Потому что очень много препаратов имеют схожие симптомы. Поэтому важно смотреть всю картину и не торопиться что-то там принимать только по одному, двум или даже трем, а именно находить вот тот препарат, который ко всей картине человека будет подходить. Значит, покусывание ногтей сюда же, разговоры о смерти и все, что касается ушедших, мертвых, часто снятся ушедшие, ощущение, что часто снятся пожарища, или что все горит, и что все вот выгорает абсолютно дотла. Вот эти вот вещи – это основные рубрики, которые можно выделить, по которым можно работать конкретно с этим препаратом. Но опять же, если не считать кожных вещей, то в основном здесь будет именно состояние ментально-эмоциональное. И в целом из вещей, на которые стоит обратить внимание, точнее, состояний, в которых стоит обратить внимание на этот препарат, номер один, все, кто занимался прувингами, пишут, что это в любых состояниях, где человек одержим тематикой смерти. Как бы это ни проявлялось, это может быть страх смерти, это может быть постоянные разговоры о смерти, постоянные разговоры об умерших, или там одержимость, например, там культами смерти, вот изучение, все, что связано там с древними всякими там сообществами, которые вот возносят смерть в какую-то там во главу угла ставят. В общем, все, что так или иначе дает понять, что человек каким-то образом вот у него его тянет в эту тему, может являться, может, не говорю, что гарантированно, но может являться указанием к тому, что этот препарат может быть здесь уместен и сможет немножко выровнять человека и скорректировать ему какие-то искажения. Так, смотрю ваши комментарии и переходим к третьей птице на сегодня. Это альбатрос. Так. Получается, люди, работающие в хосписах во благо умирающим, могут относиться к картине Кондора с учетом других рубрик. Возможно. Но дело в том, что, ну, знаете, этой серии вот в роддомах, по идее, все должны с определенной философией работать, но, как мы знаем, это не совсем так. Поэтому я бы не стала здесь обобщать. Люди работают на своих работах, каждый по своей причине. Далеко не все работают там в абсолютно идентичном там состоянии и не из каких-то соображений, таких же, как и сосед. Поэтому тут сложно. Тоже такое ощущение. Как я люблю тему птицы, как сложно сегодня слушать. Прям тяжело голове. Ага. Ну, как мы уже знаем, когда тяжело слушать эфир, означает, что надо на него обратить повышенное внимание, потому что ментально что-то где-то блокирует восприятие. Но я также говорила сегодня, что рекомендую просто слушать мягко, не пытаясь ничего куда-то разложить, а просто дать этой информации пройти. Серьги поменял шариков на птичек. Ага. С энергетической точки зрения оставлять тело погибших воинов на поле боя как согласуется с необходимостью предать тело земле? Должно как-то увязаться, не могу ухватить. Но вообще, оставляя их на земле, оно неизбежно в землю все и уйдет. Поэтому здесь сильно такого прям сильного противоречия нет. Но просто есть понимание того, что одни в своей культуре оставляли тела погибших воинов, понимая, что это станет добычей для многих животных и птиц, таким образом, как бы участвуя вот в этом круговороте, да, вселенского порядка, а другие, больше концентрируясь на тематике конкретного человека и тела, предавали земле как знак уважения и как возвращение в землю материи, которая из земли вышла. То есть это не столько что-то, что противоречит друг другу, это просто некоторым образом разный угол зрения, под которым, в общем-то, смотрится на одно и то же. Кондор, да, кондор. Так, эвтаназия в природе. Ну, это, ну, в какой-то степени, да. Аппетит ухудшается. Да, кондоры — короли неба по праву. Очень интересный товарищ, да. Ну, вот это к вопросу о том, что вот сейчас многие, вот смотрю, многие там кинули картинку, посмотрели, да, вот увидели кондора. Это совершенно не то, не тот внешний вид, который чаще всего изображается там в тех же мультипликационных фильмах детям, да, где вот они вот с такими дурацкими какими-то шейками там с тремя перышками, торчащими из этой лысой головы, и такие вот они совершенно неприятные, некрасивые, и плюс ко всему, значит, они вот падалью питаются, вообще ужас ужасный. Но на самом деле, если посмотреть на кондора, не выглядит он как ужас ужасный, и, ну, лично у меня он не вызывает никаких таких каких-то омерзительных там ощущений. Действительно, очень большая, красивая птица, красиво летит, ведет себя спокойно, как бы никому не досаждает, никак не наступает там никому, не пересекает никому дорогу, не переходит, занимается сугубо своими, так сказать, тропинками, и при этом еще вот является, ну, в общем-то, наблюдателем за циклами жизни и помощником в том, что касается определенных трансформаций. Поэтому, как мы уже поняли, очень многие из таких бессознательных общественных восприятий вещей, в частности птиц, они у нас часто ошибочные. Опять же, сейчас вспоминаю про орла, которым вот как бы думается определенным образом, а на самом деле вот не совсем оно и так. Независимый наблюдатель, да. Есть ощущение, что перед какими-то эфирами немного заранее поднимаются какие-то искажения, относящиеся именно к какому-то препарату, о котором идет речь. Ну да, да, так оно и есть. Мне вообще не очень просто, когда вот эфиры идут достаточно часто, я понимаю, что, ну, как бы есть определенная там норма, которую я должна выдать в месяц, но когда достаточно регулярно я сменяю один эфир на другой эфир, на третий эфир именно по теории препаратов, я-то все эти картины так или иначе через них прохожу, вот, на физике и реже, но вот на других пластах мне приходится как бы одеть этот костюм, побыть в нем, выйти из него, и через это уже состояние я тогда и рассказываю. Поэтому, когда эфиры, например, получались, вот у нас были месяцы, там, где они достаточно часто интенсивно шли, это такое непростое, нелегко, короче. Но и слушатели, соответственно, потому что мы все здесь в одном поле находимся, даже без объявления конкретики, о какой птице, например, там будет идти речь завтра, я-то знаю, про какую птицу я буду рассказывать, соответственно, эта информация в поле уже есть. Вы ее, может быть, ушами не услышали, там, глазами не прочитали, но на другом уровне эта информация вам доступна, соответственно, это начинает распаковываться у вас, вы тоже начинаете это как-то так или иначе проживать. Это то же самое, как когда человеку я передаю препарат, и он его еще не начал принимать, но препарат уже в поле, соответственно, человек на него реагирует. Другой вопрос, что все-таки если препарат не показан человеку в моменте, то в меньшей степени будет ощущаться какие-то его проявления, потому что все-таки наше поле, оно достаточно разумное, и оно не будет откликаться на то, что не его. По крайней мере, тем более вот в таком варианте, не когда ты там себя залил там 1М, а просто как бы вот соприкоснувшись с информацией, ты в прувинг уходить не будешь. Но если ты в состоянии высокой чувствительности сейчас пребываешь, либо ты занимаешься сейчас очень интенсивно энергетическими практиками, то чувствительность будет повышенная, поэтому хоть и не будет прувинга в чистом виде, да, но все равно будут какие-то ощущения. Могут быть, по крайней мере, поэтому здесь ничего необычного тоже нет. Да. Первый раз слушаю как музыку. Спасибо, я стараюсь. Не стоит принимать сразу его, подождать. Любой препарат не стоит принимать сразу. Если вы нашли для себя препарат, который вам кажется, что он ваш, побудьте с ним хотя бы пару дней, чтобы он был рядышком с вами. Потому что для меня Это окей, так никто никогда не писал, ни в одной книге это не написано, Ганеман так не завещал, поэтому сделаю здесь звездочку, что это мое вот личное, то, как я это практикую. Но знаете, как вот есть потенция ЛМ, которая жидкая, в жидком виде, и которая более мягко, но более глубоко прорабатывает какие-то вещи. Вот для меня можно даже в каких-то моментах не идти в потенцию ЛМ, а с обычными нашими потенциями, привычными там на гранулах, можно смягчать себе введение препарата в свое поле за счет того, что ты не сразу бросаешься его пить, а ты с ним какое-то время просто сожительствуешь. Там, можно подержать его какое-то время в руках, можно просто его там рядом с собой держать пару дней, он уже начинает как бы вот ручейками протекать в ваше поле, особенно если препарат подобран правильно, это ваш действительно препарат. А дальше вы его принимаете, это как следующий шаг, тут я уже говорила много раз, что сам по себе прием, в общем-то, избыточен. Ну, пока вот мы так делаем. Но на самом деле это просто как ваше действие, то есть сначала вы просто постояли с чем-то рядом, а потом вы сделали действие по приему этого внутрь. На самом деле этот прием внутрь ничего не изменил, но вы таким образом проявили волю, что вот сейчас я сначала просто дам тебе побыть рядом, а теперь я хочу с тобой соединиться более плотно. Поэтому, ну, вот, как бы моя рекомендация обычно такая всегда. Так, ребята, третий наш птиц на сегодня, потому что времечко уже многовато, альбатрос. Значит, этот гомеопатический препарат у нас будет называться DIO-E, потому что это Diomedea exulans, и это про, в общем-то, Диомеда в том числе, с чего на латыни пошло это название, сейчас мы до этого дойдем. Значит, причем альбатрос, не просто альбатрос, а блуждающий альбатрос, это разновидность тоже этой птицы. По нему, по прувингу информации не очень много, но все-таки, тем не менее. Значит, что мы знаем про эту птицу? Точнее, даже так. Какие состояния людей могут являться указкой на то, что стоит рассмотреть конкретно картину альбатроса? Во-первых, постоянное скатывание в какие-то искажения, будь то на физике, на психике или там еще как-то, в результате стресса или избыточной загнанности. То есть когда человек не может скорректировать свой ритм жизни или работы и постоянно оказывается вот в этих вот пиках, то есть там пик стресса, потом падение параболы, человек болеет. Потом опять пик стресса, падение параболы, человек опять болеет или там или переживает, или состояние эмоциональное ухудшается. Это во-первых. Во-вторых, чрезвычайно суетливые люди, которые просто вот никак не могут, опять же, к вопросу, а выработать некую структуру, рутину, режим, там, подходящий им, там, да, их как бы характеру, их телу, их там, физике и прочее. И состояние, когда человек говорит, что я вот мне все время кажется, что я где-то далеко от дома. Мы с вами уже смотрели в нескольких ипостасях такие другие препараты, в которых тоже это присутствует, вот это ощущение, что я далеко от дома. В том числе не только среди птиц. Среди птиц это вообще распространенная история. Но есть еще другие вещи, типа туберкулинума, например, вообще не из животного мира, но там тоже присутствует вот эта история, что вот я здесь не на своем месте. Что я вообще не отсюда, и вообще и вот этот мир, он мне совершенно чушь, потому что я здесь не... Но это может быть как в макро, так и в микро, что не обязательно, что я себя на этой планете чувствую как бы не дома, а просто, что вот, что мой дом там условно где-нибудь в другой стране или там в другом городе, а вот я вот где-то не там. Голландские гомеопаты в 2000 году делали прувинг этого препарата, используя потенцию 200C. И, собственно, на основе их исследований, на основе их материалов, вот сейчас есть информация по тому, что из себя представляет альбатрос, картина альбатроса. Значит, что такое альбатрос как птица? Практически, то есть, опять же, огромный размах крыльев, 12 футов, ну, это очень-очень такая как бы внушительная протяженность. Практически полностью белого цвета, есть несколько темных пятен на крыльях и на спине. Достаточно хорошо летает и большую часть жизни проводит в полете. Вот к вопросу, опять же, как я только что сказала, что люди, которые никак не могут успокоиться, там заземлиться, где-то там уже вот пригодиться для чего-то там. В том числе, кстати, это можно интерпретировать как люди, которым сложно взять на себя коммитмент по отношениям. Например, вот человек, который долго-долго-долго в отношениях, но никак не делает предложение, вот не может он решиться на этот шаг о замужестве, там, о женитьбе, о создании семьи. Это тоже, это вот просто нужно уметь вещи распаковывать в более метафоричном смысле. Ну, так вот, птица, которая большую часть жизни проводит в полете и фактически приземляется на землю только для того, чтобы воспроизвести на свет свое потомство и чтобы поесть. Сложно. Ученые пытались рассчитать, сколько они там расстояния преодолевают в среднем, но вот на основе каких-то особей, которых просто окольцовывали и следили за ними. То есть там за 10 дней птица может преодолеть 5, 6, а то и 7 тысяч километров за 10 дней. Ну, то есть это из разряда просто вот нон-стоп летание вокруг шарика. И вот это вот с точки зрения картины в человеческом плане, некая суетливость и невозможность, неспособность как-то вообще остановиться, уже оглядеться по сторонам. Причем альбатрос в большей степени парит, чем летит, потому что у него есть определенные маневры, как он там двигается в потоке воздуха, прежде чем он, например, начинает спускаться к поверхности моря, чтобы там выхватить, не знаю, там, утку какую-нибудь или рыбку или там еще чего-то. Но в целом, в основном, они именно на потоках лежат. Опять же, зависит от силы ветра, там они меняют положение своих крыльев, там так, сяк. Но в целом они очень-очень хорошо вот этим искусством парения овладели. Чем они питаются? В основном это всякие каракатицы, рыба предпочитают в первую очередь. Могут, так сказать, ну, в кавычках, нападать на рыболовецкие суда. Ну, не нападать, конечно, а просто назойливо очень преследовать рыбаков. Причем, ну, это приблизительно как своего рода пеликаны это делают тоже, ну, правда, больше в прибрежной зоне. Они, как бы, альбатросы часто тусят на судах в открытом море. Часто, кстати говоря, и мусором не брезгуют, который выбрасывают те же суда вот на воду, то есть какой-то пищевой мусор, остающийся после людей, или там останки после того, как чистится рыба, тоже все это прекрасно идет в ход. Питаются они преимущественно ночью, поэтому, опять же, здесь можно сделать параллель, провести с тем, когда у людей, например, вот в картине альбатроса аппетит появляется именно ночью, что днем спокойно может вообще ничего не есть, а вот ночью начинается история с чего-нибудь где-нибудь пожевать. Собственно говоря, питание у альбатроса, производимое ночью, как я уже сказала, это фактически чуть ли не единственная вещь, которая заставляет их немножко замедлиться. Пары, при всем том, что я сейчас выше сказала, что сложно иногда им решиться на вот этот шаг по созданию семьи, то есть они могут быть в отношениях долго, но, например, вот не формализовывать их. При этом это птицы, которые спариваются на всю жизнь. То есть это вот они нашли себе партнера, и он с этим партнером на всю жизнь. И потомство каждые 2 года. Обычно в раннем ноябре у них появляется молодняк, и обычно это на Антарктических островах они осуществляют. Остальное время они могут перемещаться там в очень обширной географии. Гнезда они себе строят из глины, из грязи, из веточек, и достаточно на открытой поверхности эти гнезда размещаются, на скалах, на камнях, возвышающихся над морем. То есть, в общем-то, как бы какой-то боязни или страха того, что что-то или кто-то может эти гнезда им испортить или разграбить, у них нет. Откладывается одно яйцо, которое, значит, 2 месяца они высиживают, и 9 месяцев после появления на свет птенец остается в гнезде. когда он еще совсем маленький, родители попеременно, значит, сидят, там его греют, пока кто-то, значит, второй пошел за пропитанием. А дальше уже они, по мере того, как птенец растет, родители могут оба улететь там за едой, оставляя птенца в гнезде, потому что в том числе за счет своего размера и силы крыльев он вполне способен отводить каких-то непрошенных гостей. Значит, что касается мифов и символизма. Альбатрос очень-очень сильно завязан во многие веяния и направления таких как бы полумагических школ мысли, если можно так назвать. Ну, во-первых, с ним связано очень много всяких предрассудков, всяких примет, особенно в странах, которые сильно полагаются на свою рыболовецкую индустрию и все, что касается рыболовства, потому что это их пропитание. Среди рыбаков и среди моряков вообще в целом вот эта огромная морская птица, она считается, так сказать, символом успеха, там, удачи, в общем, хорошего разрешения каких-то ситуаций. Поэтому, когда они видят этих птиц в воздухе или там кормящимися на поверхности моря, это всегда вот как бы добрый знак. Добрый знак, и в связи с этим ни в коем случае нельзя не пытаться пленить эту птицу, не тем более убить эту птицу, даже если это там случайно происходит, это считается, что все, конец света, катастрофа, ты там навлек на себя беду. Вообще, если это происходит в открытом море, то вот судну твоему придется плохо, там твоей команде придется плохо, и, в общем, в древние времена рыбаков или моряков, которые каким-то образом приводили, ну, то есть там убивали альбатроса случайно или намеренно, убивали этого человека. Настолько сильно была вот эта вера в то, что эта птица действительно несет в себе большой такой как бы посыл удачи и успеха. А есть еще, как вот я уже говорила в начале, когда я назвала латинское название гомеопатического препарата, есть тема греческого такого воина Диомеда, который участвовал в Троянских войнах. И по преданию там его, собственно, соратники, они в итоге были превращены вот в этих морских птиц. Это был очень такой достойный воин, который вызывал огромное уважение, авторитет. При этом он совершенно не был горделивый, никогда не кичился своими достижениями, там, своими какими-то поступками, которые потом входили вот как легенды среди людей. Он был очень законопослушный и уважал государство, уважал власть. И, собственно говоря, пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы спасти более высокопоставленного военачальника. Никогда не брал за все свои вот эти вот подвиги никаких за это там лавров, не требовал медалей и в целом очень спокойно относился к тому, кто там узнал, не узнал, признал, не признал его какие-то там достижения, но очень уважительно относился к богам, поклонялся, давал как бы свою дань вот, уважение, восхищение, восхваление, и всегда почитался уже дальше как бы в виде легендарного персонажа, как персонаж, который был очень искусный воин, и за счет своего собственного этого искусства очень успешный воин, потому что все его компании всегда увенчались успехом. В Илиаде, кстати, тоже он упоминается, и там он в большей степени подчеркивается как персонаж с такой очень взвешенной позицией, очень холодным рассудком, в том числе, когда там с Одиссеем они ночью отправляются на разведку фактически, он выполнил эту миссию в первую очередь за счет того, что он оставался спокойным, как железобетон, и не поддался вот волнам гнева, ярости и других эмоций. Все вот это вот да, казалось бы, я сейчас рассказываю вообще про там легенды и мифы Древней Греции. Но, тем не менее, это очень сильно коррелируется с тем, что представляет из себя как биологический вид альбатроса, так и напрямую имеет отношение к гомеопатической картине этого препарата, когда, точнее, даже не препарата, а человека в картине этого гомеопатического препарата. То есть вот эти качества, они будут присущи. Значит, основная идея, если пройтись по ключевым моментам этой картины, это вот это вот постоянное состояние поиска. Поиска, причем часто поиска какой-то невозможной цели. То есть цели, которую невозможно достигнуть, или там точки, в которую невозможно приплыть, прилететь, там прибыть. То есть постоянный поиск чего-то, что часто вообще невозможно никогда, в общем-то, в человеческой жизни, в человеческом облике до чего дотянуться. Очень глубоко сидят темы вот связи с остальными, в противовес какому-то ощущению собственной изоляции, одиночества и того, что тебя как будто отделяют от группы. Очень тяжело переживают нарушение контакта с близкими, с другими людьми, кто их окружает, будь то там, например, человек, уходящий на пенсию, будет очень сильно это переживать, и, возможно, для него триггером для его каких-то состояний болезни может стать вот это вот отделение от общности, хотя оно как бы даже не негативное, оно такое, в общем-то, естественное, но вот есть люди, у которых, находясь в этой картине, вот они так будут это проживать. Любое расставание всегда будет переживаться очень тяжело. Следующий момент – это желание, чтобы люди видели тебя вот за тебя, за твою личность, индивидуальность, уникальность, чтобы вот распознавали это в тебе. При этом у человека в этой картине сохраняется ощущение того, что, несмотря на то, что он принадлежен некой группе, там, социуму, я не знаю, там, на работе или по интересам, или неважно что, важно подчеркивать, что при этом он остается свободным внутренним. И вот эта постоянная такая балансировка между «я свободен», «я, так сказать, сам по себе», «я индивидуальность, личность, уникальность», но при этом, если человек остается один, для него это очень болезненно в этой картине, одиночество переживает очень плохо. Ощущение, что человек никто в большой семье, то есть состояние одиночества в детстве, когда вот много-много детей, там многопоколенная семья живет, например, в одном доме, и вот ты там маленький, и вообще внимания тебе особо никто не успевает уделять, и вот это вот некое ощущение одиночества и брошенности. И отсюда впоследствии вырастает история про тоску по дому. Тоску по дому, которого, в общем, никто не может понять, где этот дом, но вот есть эта тоска по дому. Это фактически как стремление к тому, чтобы вот то детство, прожитое в одиночестве или в ощущении дефицита внимания, чтобы вот это было прожито по-другому. То есть я вот тоскую по дому, когда вот мы все были вместе, и да, мне там было вот не очень хорошо, потому что мне не очень обращали внимание, но если бы вот все было иначе, вот как было бы здорово. Вот такая история. Часто сны про детей, которые не вписываются в свою семью, или там как вот про гадких утят, которые как-то там порицаются или вызывают критику у своих родственников. Вот такие сны или мысли об этом могут часто посещать. Ощущение какой-то бесконечности, безвременности. То есть постепенно вот эта смена суеты и каких-то поисков на состояние, что все ушло как в какое-то абсолютное такое вот конца и края этому нет. Это как альбатрос, когда он ныряет под воду, вот это его состояние под водой, когда кругом вот эта вот мощь воды бесконечная, и вот он в ней. И в этом моменте уже, в принципе, нет никакой ни суеты, ни никаких направленностей, он просто там и все. Вот это внутреннее эмоциональное состояние, наверное, можно сравнить с этим. Еще одна ключевая история здесь в картине – это быстрые смены состояний. Например, человек, который вот 2 секунды назад был максимально серьезен и сосредоточен, может резко там уйти в, не знаю, какое-нибудь там веселье безудержное, смех и вообще совершенно еще беспечность. Очень болезненно воспринимается любая попытка других вмешаться в свои дела и как-то приступить к какие-то границы. Вот эта история с тем, что я хочу быть со всеми, хочу, чтобы видели вот меня такого прекрасного, какой я есть, но при этом не смейте подходить ко мне слишком близко, потому что, возможно, где-то вы наступите на вот эти самые мои границы, и я этого не потерплю. Это, кстати, относится и к нарушению границ в сексуальном плане, то есть очень болезненное переживание каких-то моментов, когда партнер может делать что-то, что человеку не очень нравится, но здесь он не будет молчать, он будет об этом говорить, но одновременно будет и это переживать. Очень часто в картине психологически возникает история с единорогами. Снятся единороги, нравится изображение с единорогами. А вот это вот соединение в образе этого единорога вообще всего, там, и мужского, и женского, всего прекрасного. И плюс вот этот рог, устремленный вверх, то есть такое вот стремление в эту бесконечность, вот образы этого существа, да, единорога, очень часто как-то так или иначе присутствуют. Ну, у детей, кстати, в том числе. Отцовская тематика. То есть очень часто в картине есть какие-то экивоки по не просто отцовской линии, а непосредственно с папой. Либо это, например, там, смерть отца как триггер сильный для состояний, для искажений. Либо все, что связано там, с датой рождения отца. Либо просто вот многое в жизни при разговоре человек как бы постоянно апеллирует к образу отца и к тому, что это вот что-то для него очень важное и такой большой авторитет. Вот эта история про единорога, которую я еще сказала, в котором как бы синергия много чего, включая там и мужской, и женский пол, и, в общем, как бы объединение, да, даже каких-то крайностей или даже противоположностей, часто в картине выливается в тему снов про вот я пойду и, например, там возьму там, приемного ребенка, или там сны про то, что я вижу, играет там черный ребенок с белым ребенком. Опять же, вот как я уже говорила, единорог, как вот эта андрогенность, это определенная, выраженная вот в этом символе. Смешение, внимание, вот интересно, смешение ролей мужчины и женщины, а точнее размытость границ между этими ролями. Да, и это к вопросу о том, что сегодня у нас в глобальном смысле, в обществе, да, в обществе вообще всего человечества, наблюдается часто вот это вот искажение ментально-психологическое, где есть вот это не совсем четкое понимание, что есть мужчина, что такое женщина, как тот самый фильм. Это может быть на уровне просто каких-то мыслей, а может перерастать в какую-то некую условно философию, там, и образ видения вообще людей вокруг, себя и так далее. Ну и вот эта устремленность вперед, вверх, как, собственно, тот самый рог единорога, как вот какие-то статуи с поднятым мечом, то есть это может сниться, либо это может привлекать, импонировать, либо в целом просто внутреннее такое вот как бы стремление к потоку вверх. Многие вещи, связанные со смертью и огнем, тоже здесь могут либо в виде снов перекликаться, либо в виде страхов, страх смерти, страх огня, страх пожара. Вот это вот часто в прувингах этого препарата проявлялось. Значит, вертиго, то есть при вот этом устремлении вверх, при этом часто сопровождается это боязнью высоты и небольшими головокружениями, если человек оказывается где-то на какой-то возвышенности или на высоком этаже, ощущение, что его шатает. На физике очень часто ощущение какого-то комка или чего-то, что мешает в горле, но это, как мы помним, кто слушал предыдущие эфиры по птицам, у птиц в целом это достаточно характерная история с шеей, А у морских птиц тем более. Желудочные проблемы очень часто, причем это начиная от там каких-то страхов в области желудка, что вот сковывает там страх за собственную жизнь, до тошноты, рвоты, желания стошнить, хотя вроде бы даже и как бы не было ощущения того, что как-то себя неважно чувствуешь и там отравился или еще что-то. В груди очень часто ощущение открытости, расширения, что вот у меня такое вообще горящее желание вот проживать эту жизнь на полную катушку, двигаться, никогда не останавливаться. И вот то самое, про что мы говорили в начале, когда человек не может немножко замедлиться. Достаточно тяжелый сон, либо бессонница. Определенные высыпания на коже, такие с образованием папул, как правило, текущие, то есть влажные, эти папулы будут, из них будет вытекать наружу жидкость, причем она будет такая немножко липкая, похожая на мед, даже если она бесцветная. Очень частые ощущения холода, то есть мерзлявость, озноб, проходящий по всему телу, такое вот что-то неконтролируемое. И в целом ощущение внутреннего холода и озноба не обязательно, там даже может быть без мурашек, просто вот как будто ощущение температуры изменилось. С точки зрения конечностей, неуклюжесть, странное ощущение своих ладоней, будут падать вещи, как-то неуклюже человек будет их там пытаться брать, поднимать, нести. Тяжелое состояние конечностей, то есть ощущение тяжести в руках, в ногах, особенно в нижних конечностях, особенно в ногах. И боли, которые в первую очередь будут в районе кистей. То есть такие вот как бы ревматоидного, полуартритного типа ноющие боли в кистях и во всех суставах множественных кистей. Это вот очень частая история. И что касается рубрик, посвященных ментальному плану, то это вот суетливость, беспокойность, глаза, которые могут постоянно бегать по сторонам, не имея возможности сфокусироваться на чем-то одном, и помогает только закрывать веки. Постоянный конфуз, то есть, например, там история с топографическим кретинизмом, когда человек не может найти там дорогу обратно по трем улицам, по которым он только что прошел, вот это вот тоже будет присуще. Наверное, собственно, это будет все. Ну и вот эта дуальность с тем, что с одной стороны я хочу свободы, я не хочу вообще, чтобы меня кто-то как-то в чем-то сдерживал, приковывал, связывал там какими-то обязательствами, а с другой стороны я хочу быть со всеми, хочу быть частью, мне важно, хочу там семью, вот одну на всю жизнь, все такое. Вот это вот дуальность. Ну и единороги, и еще раз единороги, это, что называется, прям персонаж, который очень часто в жизни у этих людей материализуется в виде картинок, в виде, там, я не знаю, книжек, в виде того, что ребенок постоянно рисует, там, что он хочет раскрашивать, вся атрибутика с этим связана, это вот тоже сюда. Опять же, только на этом делать подборку препарата не советую, но существенный момент. Альбатрос. Нерешительность в плане развестись может быть характерна для альбатроса. Слушайте, ну это такая вещь, это очень вообще сквозная тема нерешительности. Здесь нельзя выделить альбатроса, как вот это типа его. Это у очень многих препаратов можно найти. У сокол тема секса, сексуального желания нет отвращения в соколиной картине к сексу. Ничего такого нет. Все про меня, альбатрос, плохой сон, озноб, последняя капля, суетливость, быть зависимости, неприемлемой, единороги вообще не мое. Но видите, вот единороги в прувингах, которые были зафиксированы, это же ведь что по факту? Это образ, как я уже сказала, объединяющий в себе некие крайности, и за счет своего рога это вот такое устремление вверх. То есть, может быть, любая статуя с поднятой рукой, там даже там, не знаю, статуя свободы, например, это своего рода единорог. Ну, то есть единороги, тут я бы восприняла это как метафору. Можно посмотреть, если все остальное подходит, а вот единорогов вообще нет, то это однозначно совершенно не будет определяющим моментом, потому что, конечно же, это не самое главное в этой картине. Это просто некий образ, который может совершенно иначе приходить к какому-то конкретному человеку. В репертории синтезис есть птицы? Да, там есть птицы. Не все, но есть. И вот опять, как же много совпадений, кроме единорогов. Но опять же, отнеситесь к теме единорогов как к собирательному образу, который может в другом виде приходить человеку. Классные картинки вы находите. Искала как раз птичку, которая не чувствует себя дома, и дома на другом месте. Так как говорит, после переезда в другой город стало хуже. Ощущение подрезанных крыльев, пролет ЖКТ, похоже на честь или вопрос. Спрошу про единорогов. Да, но еще раз, не зацикливайтесь на единорогах. Да, равно как можно спросить про единорогов, можно также там, не знаю, спросить про любимые там памятники или там какие-то стелы, или что вот, может быть, человеку вообще он там завороженно смотрит на обелиски, которые по факту являются рогами единорогов, ну, можно так это ассоциировать, поэтому тут нужно тоже уметь как бы вот образно мыслить и образно работать. Названия препаратов будут обозначены в названии эфира, который будет выложен в записи. То есть вот сейчас эфир закончится, потом запись будет готова, потом мы ее обработаем, назовем и выложим на канал, соответственно, ну и в библиотеку, и вот там название будет полностью дано латинское. Без репертуаризации не нужно держать рядом с собой. Нет, конечно, не-не-не-не-не. Если кто-то воспринял это, что типа вот вам захотелось, подержите рядом с собой, потом принимайте. Нет, я всегда говорила, говорю и буду говорить. Что-то я сейчас на Черномырдина похожа. Но говорила, говорю и буду говорить, что препараты гомеопатии – это очень мощные инструменты, прорабатывающие вещи на очень глубоком уровне. Поэтому не надо относиться к ним посредственно, не нужно с этим играть. И подбирать себе нужно препарат не по какому-то там, вот мне в одном месте защемило, сейчас я вот пойду и, значит, начну, защемило в плане, что мне показалось, что это мое. Когда кажется, можно разное делать, но все-таки вот в плане гомеопатии нужно садиться и делать репертуаризацию детально. И желательно, если речь о вас конкретно, чтобы это делал кто-то другой за вас, потому что мало людей, кто может объективно сам себя проанализировать и оценить. Это очень важно. Потому что, еще раз повторю, гомеопатия – это совершенно волшебная история, работающая на всех наших пластах, даже тех, которых мы не можем никак вообще, ну никак там расписать и разложить по полкам. Вот вам пример вчерашний мой. Один из пациентов, женщина, которая там какое-то время назад обратилась ко мне, и ее кейс я проработала. Назначение у нее калькарея достаточно такое, ну, как бы мы разбирали его, у нас там много информации есть в эфирах про этот препарат. Но вот просто зарисовка о том, как иногда работает гомеопатия. И не иногда, она всегда так работает, просто иногда мы не в состоянии это уловить, что вчера она мне пишет свой дневник пациента фактически, ну, там, о том, что вот происходит то-то, происходит все-то, там, на физике какие-то улучшения, там, все прекрасно, ла-ла-ла, а потом пишет, но, блин, а что вот это вот такое, что именно с началом приема значит, из ниоткуда возник человек, который какое-то время назад проявлял к ней чувства, и там у них были какие-то там отношения, потом отношения расстроились, распались, но именно с этого момента каждый день приема этот человек одолевает эту женщину, пишет ей, что-то там от нее хочет, какие-то эмоции опять бьют ключом и так далее. Это я к тому, что там та история, в частности, послужила триггером для определенных состояний с щитовидкой у женщины. И вот на квантовом уровне, так как это все связано, она приняла препарат, а он на это откликнулся и начал вот как пласт фактически подниматься. То есть он как инструмент здесь потока. Поток его взял как инструмент и начал вот этот пласт выводить наружу. Все всегда очень непросто. И таких историй миллион о том, как другие люди начинают менять свое поведение в момент того, как кто-то принимает препарат, выводящий его из искажения. Если нашла много совпадений с альбатросом, то мне для равновесия и душевной гармонии необходимо выпить гомеопатию из тела альбатроса. Это не для равновесия и душевной гармонии, это для того, чтобы ваше собственное тело и ваш поток, который в вас идет, смог скорректировать какие-то искажения, в результате чего, естественно, вы придете в состояние гармонии и гомеостаза на физике в том числе. Но это не попить гомеопатию из тела альбатроса, это звучит немножко, как бы, ну, вот не совсем это отражает суть этого действия. Здесь скорее вам просто нужно показать своему телу, в широком смысле этого слова, не только физическому телу, а всем слоям и всем своим телам, картинку, которая заставит ваше тело очнуться и сказать: о, да, вот, все, вижу, вот здесь вот мне надо там вот это подкрутить, вот это здесь надо убрать, вот здесь подшлифовать. Но да, это будет сделано на основе некого биоматериала чего-то там, в частности, альбатроса. Единороги, наверное, больше в последнее время стали у нас в России появляться везде. Раньше не помню их в таком количестве. Раньше вот я росла в Соединенных Штатах, единороги, это просто вот они были везде. В плане детских каких-то историй для девочек, разукраски, костюмы, там вот все, что вообще все, что можно себе придумать, все было в единорогах. Little Pony, вот это вот все, это прям было в каждом доме из всех радио, там, телевизоров, я не знаю, видеоигр. Кстати, очень привлекают стелы разные высотки и прочее, да. Окей. Может ли неправильно подобранный препарат навредить человеку в долгосрочном плане? В долгосрочном плане только в том случае, если, заведя человека в какой-то прувинг, начинается хаос в плане того, что этот прувинг, то есть начинают проявляться симптомы не его, но они, например, очень резко начинают проявляться, человек начинает пользоваться какими-то подавляющими средствами, фармой, все это уводит, все это вглубь, и начинается затяжное состояние болезни, с которым потом неизвестно, кто будет справляться, потому что если гомеопат неправильно подобрал препарат один раз, и система продолжает дальше неправильно подбирать препараты, то как бы помощи неизвестно у кого тогда искать. А в остальном, в долгосрочном плане вряд ли, потому что все-таки, когда тело входит в прувинг, так как это не его, оно потом достаточно быстро от этого избавляется, и это выводится. Но все равно нужно очень ответственно относиться к подбору препарата. Это не шутки, это не просто типа: ой, попью вот эти шарики, хуже все равно не будет. Может быть хуже, если вы неправильно принимаете препарат, точнее, неправильный препарат и еще и в неправильной потенции. Может быть хуже. Там, да, с течением времени это пройдет, но вопрос: а зачем добавлять себе проблем в жизнь, причем проблем, которые мы... Вот я вам сейчас рассказал просто маленькую зарисовку из кейса женщины, да, когда прием препарата вызвал сдвиги на квантовом уровне такие, что другой человек, кстати, находящийся от нее вообще за много-много сотен километров, начал себя проявлять вот таким образом. И она совершенно четко связала эти две вещи, говорит: я прямо ощущаю, что это вот я каждый день принимаю, и каждый день у него как новая волна вот этих вот. Понимаете, то есть есть очень много чего из гомеопатии, что мы только догадываемся, что это вот так работает, а есть еще много чего, мы вообще даже не представляем себе. Поэтому всегда очень внимательно относиться к этому, и я всегда говорю, что я не сторонник того, чтобы гомеопатия лечить сопли каждый раз, когда они появляются, вот из серии там, у детей. Есть какие-то вещи, которым просто надо дать быть. И не обязательно бежать сразу за препаратами, чтобы облегчать там что-то. Ну, понятно, что если ребенок там совсем маленький, и он, например, не может сосать грудь, потому что у него там заложены пазухи, это там, да, другое. Но в целом, если ты физически проходишь процесс очищения, да, там какого-то детокса, ну, дай ты себе пройти этот процесс очищения, не торопись хвататься за горошины, потому что каждое применение гомеопатии – это влияние вибрационное, частотное на твое инфопространство, на твое электромагнитное поле. Зачем каждый раз вот это все делать? Сконцентрироваться нужно на каких-то вещах серьезных. Хронические болезни, состояния, которые мешают жить, какие-то психологические состояния, которые там увеличат человека вообще, там, я не знаю, на грань там, разрыва отношений или там, невозможности работать или еще что-то. Да, тогда да, безусловно, отлично, супер, здорово. Но какие-то другие вещи более тривиальные, для этого есть там натуропатия, БАДы, не нужно с этим торопиться, потому что я все равно считаю, что это как, вот знаете, каждый сексуальный партнер оставляет в теле женщины свою ДНК на всю жизнь фактически. Это информация. Чем больше таких партнеров, тем больше информационного импринтинга в ваше поле происходит. С гомеопатией то же самое. Вы ее принимаете там вот от соплей, и, казалось бы, она вот выработала себя и ушла. Но по факту все равно эти все шлейфы, они остаются. А зачем это? Это лишний мусор, который вам не нужен. Это лично мое мнение. Можно как бы так и ссылаться на то, что это вот она так думает, но на самом деле, так сказать, можно думать иначе, если угодно. Инструменты потока, да, дочь работает с гомеопатом по корректировке физических симптомов уже год, но пока все корректировки в отношениях с другими людьми происходят, жду, когда дойдет до физики. Да, потому что, естественно, в первую очередь начинаются сдвиги на более тонких уровнях, до физики доходит в последнюю очередь. Всех обняла, всех люблю, всех цен. Желаю вам всем прекрасного пятничного вечера и хороших выходных, чтобы никого не особо не заметало метелями, как тут вот в Москве последние дни наблюдаются. И на следующей неделе мы продолжим, пойдем уже в кейсы с птицами. Мы торжественно на этом закругляемся. Возможно, я просто еще где-нибудь там вкраплю пару эфирчиков, где именно кейсы птичьи мы разберем. Это может быть интересно, потому что когда вот так слушаешь, все такое эфемерное, прекрасное, сказочное, а потом бабац, такой кейс, где там у кого-то то понос, то золотуха, то там прыщи на коже, еще что-то. И люди очень часто просто ментально не могут соединить эти две вещи между собой, что как, а это вот оказывается про то же самое. Поэтому несколько кейсов птичьих, наверное, имеет смысл тоже дать. Но, в общем, пойдем теперь в больше эфиры практику на некоторое время. Ну, соответственно, потом вернемся и продолжим. Благо, препаратов очень много, которых мы еще не разбирали. Так что впереди много интересного. Обнимаю и до скорых встреч. Пока-пока.